В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск и новости срочные. Северодонецк перешел под контроль союзных сил. Украинские войска с позором отступили в Лисичанск и теперь готовят свои подразделения к глухой обороне. А значит, Лисичанск попытаются превратить в новую Азовсталь. Также ВСУ снова подвергли массированному обстрелу Донецка из артиллерийских систем большой мощности. Прилеты града зафиксированы даже в удаленных от линии фронта районах в Буденновском и Калининском. Очередной артналет зафиксирован в многострадальном Петровском районе Донецка. Всего за сутки украинские нацбаты 42 раза обстреляли территорию ДНР и ЛНР, в результате чего 8 мирных жителей, в том числе ребенок и 2 беременные женщины, погибли. Еще 19 человек получили ранения. Об этом только что сообщили в представительстве республики ВСКК. Уничтожать украинскую артиллерию, чтобы она не обстреливала Донецк и Луганск, продолжают российские ВКС. Минобороны опубликовала кадры боевых вылетов в экипаже истребителей Су-35С и Су-30СМ. Посмотрите.
Задача у нас самая, что ни на есть, как привязаны, ну, согласно нашего боевого предназначения. Это завоевание удержания господства в воздухе. Наша задача обеспечить прикрытие других родов авиации и выполнение ими ударных своих функций. Опыт, наработки в этих вопросах. Вот, поэтому свои задачи выполняем как надо. Каждый полет подлежит анализу. Привлекаем всех специалистов, объективный контроль, службу РЭП, всех, кто может оказать помощь. Выявляем сильные и слабые стороны. Вся эта информация тут же доводится до экипажей, которые следующие выполняют полет.
Судно над украинскими военными нациками с Азовстали будет максимально открытым. Будут приглашены представители, в том числе Запада. Об этом только что заявил глава ДНР Пушилин. К слову, командование ВСУ решило провести ребрендинг батальона Азов, с позволения сказать, и убрать раздражающую многих на Западе неонацистскую символику. Об этом сообщает The Times. Смотрите. Вместо нацистского Вольфсангеля теперь будет просто всего лишь трезуб. Следующие ступени эволюции неонацистов, наверное, шевроны с флагами ЛГБТ. Но чтобы избежать любой критики на Западе и чтобы хозяевам было легче отмазывать. При этом победа России на фронтах Запад уже не может игнорировать. Канцлер Германии Шольц заявил, что Украина сама должна решать, какие условия мира с Россией она примет. То есть немцам так надоела эта раздутая тема с Украиной, что они дипломатично намекают, чтобы Зеленский уже самостоятельно решил свои проблемы с Россией и перестал вмешивать в них Берлин. В Британии по-прежнему готовы воевать с Россией до победного. Но и там признают очевидное. Минобороны Великобритании публикуют новые данные разведки. Захват России и Красного Лимана признали свершившимся фактом. Дальше прогнозируют окружение всей Северодонецкой группировки, закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Признали в Британии успехи южной группировки наших войск, наступающих с севера. Прогресс, говорят, медленный, но успехи сохраняются, и тактика малых котлов работает. Следующая цель России – ключевой город Краматорск, магистральная дорога Днепропетровск-Донецк. Посмотрите. Russian troops are reinforcing the Donbass. Russian forces.
Российские военные усиливают позиции, чтобы продвинуться еще глубже в Донбасс на востоке Украины. Русские всего в одной миле от деревни под названием Северск, и они приближаются.
Москва утверждает, что захватила город Лиман, жизненно важный железнодорожный узел в Донецкой области.
По мере того, как Россия показывает свое ошеломительное преимущество в артиллерии в своем наступлении на Донбассе, Украина обращается к союзникам за поставками более совершенных и дальнобойных систем оружия. США, по некоторым сообщениям, рассматривали вариант таких поставок, но президент Байден поставил этот шаг под сомнение. Пока союзники Украины спорят, Россия концентрирует свою огневую мощь на Донбассе.
Россия начала активную наземную операцию, цель которой — захватить ключевой украинский город в восточном регионе Донбасс. Украинские официальные источники передают, что российские солдаты штурмуют город Северодонецк, который находится в 140 километрах от российской границы.
Ситуация довольно безрадостная и мрачная. Российские войска идут вперед на всех парах, захватывая как можно больше территорий. Как мы понимаем, Россия отказалась от идеи полного окружения этого региона. Они стремятся сформировать котел, окружить определенные территории и начать кипятить там воду. Это значит сужение фронта и оказание давления на украинских бойцов. Мы видим, что некоторые из этих украинских бойцов решили прибегнуть к тактике отступления. Они это так называют, для того, чтобы не попасть в окружение. Потому что если стратегия с котлами удастся, то украинские бойцы окажутся запертыми в окружении, и у них начнется нехватка снабжения, нехватка вооружений.
Ситуация на Донбассе складывается очень и очень плохо для украинцев на данном этапе. На протяжении последних пары дней они признают, что они растеряли свое преимущество. Превосходство на стороне России теперь. Она доминирует в битвах за Луганск и Донецк. И как вы слышали, есть сообщение о том, что 95% Луганской области под контролем России. Это похоже на правду.
Здесь следует сказать, что у русских определенно преимущество, и нужно считаться с тем, что у них будет успех. Если у Путина получится с такой же скоростью получить контроль над Донбассом, тогда я не уверен, что он остановится на этой минимальной цели. Я думаю, что в качестве промежуточной цели он поставит задачу создать, по меньшей мере, сухопутный коридор между Донбассом и Крымом.
Обратите внимание, как деликатно. Тактика отступления. Берите на вооружение, ВСУшники. На Западе вам, кажется, дали добро. Ну а Зеленский тем временем продолжает считать, что ему должен абсолютно весь мир, и продолжает при этом учить Европу, как правильно жить. На этот раз он раскритиковал Европейский Совет за медлительность и зависимость от России. Говорит, что маловато вводят антироссийских санкций. Пятый пакет был введен аж 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 бессанкционных дня. Как можно? По его мнению, Европа до сих пор зависит от России. Дескать, Москва по-прежнему зарабатывает по миллиарду евро в день, а должно быть наоборот. То есть Москва должна терять по миллиарду, а европейцы должны голодать, мерзнуть и вообще всячески разделить с украинцами все беды и невзгоды, как в браке. Ну а Европа, по версии Зеленского, ходит налево. Российские банки все еще работают с Европой и международной финансовой системой, а это недопустимо. Пламенную речь Зеленского встретили овациями, аплодировали в основном, конечно, прибалты и прочие поляки, одновременно призывавшие Брюссель завалить Украину оружием, а всех европейских лидеров перестать ездить в Москву за газом и прочим добром, словно бы, как было заявлено, попрошайки. После чего главный дипломат Боррель заявил, что готов страдать, но сначала ему все же нужно договориться с Россией, чтобы вывести 20 миллионов тонн украинской пшеницы. Ну то есть удивительные европейцы, кажется, начали понимать, что все их айфоны, их Теслы, Нетфликсы, Макдональдсы, демократии, первые строчки в рейтингах свобод и уменьшение количества выхлопов газа вдруг стали вообще никому не нужны. Когда в Европе просто не будет хлеба, а зимой станет холодно. Посмотрите.
Я хочу, чтобы вы меня поняли. Я не обвиняю никого из вас, но я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен был быть прогресс в санкциях за эту агрессию. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть. Я благодарен всем, кто продвигает 6-й санкционный пакет, пытается сделать его эффективным, но его пока что, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России?
Залежите від Росії.
Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу.
Мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы остановить эту агрессию на Украине. Другой важный вопрос – ситуация с логистикой украинского зерна. Как вы, вероятно, знаете, мы изучаем возможность по разблокировке порта Одессы для того, чтобы у украинцев была возможность продавать зерно в различные страны по всему миру. Это будет весьма непросто, потому что Россия использует это как инструмент для манипуляций, шантажа. Но мы можем предоставить другую альтернативу – доставить украинское зерно в порты Прибалтики и Польши через территорию Польши. Я должен сказать, что мы уже организовали 2 железнодорожных состава в порядке эксперимента, которые доставили это зерно в литовский порт Клайпеда. Это показывает, что такой вариант возможен. Это очень важная альтернатива разблокировке портовых городов. Литва сделает все, чтобы поддержать Украину в этом отношении.
Мы изучаем, как вывести 20 миллионов тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути. Мы не можем позволить, чтобы в мире разразился голод. Путин применяет политику, в результате которой запасы пшеницы уничтожаются.
Мы не имеем права снимать с повестки этот вопрос. Одна страна не позволяет миллионам тонн зерна, которые должны накормить весь мир, покинуть акваторию Черного моря. Над миллионами людей нависла угроза голода. Этого нельзя допустить. Это неприемлемо, и мы не остановимся, пока не решим эту проблему.
В общем, как ни старались, в итоге 6-й пакет санкций согласовать не смогли. При этом Запад обвиняет Россию в провоцировании голода в мире. Это тот самый Запад, который ввел самые жесткие, людоедские экономические санкции в отношении населения России, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Сирии, Северной Кореи. Да и сама Украина интересует европейцев лишь постольку поскольку. В том смысле, что Украине отведена роль пушечного мяса для продвижения западных, антироссийских в первую очередь интересов. Иначе почему США и Европа присылают Киеву оружие и, например, не присылают медикаменты? Ведь на несколько миллионов долларов могли бы прислать, но не стали, лекарства. Просто потому, что им плевать на состояние здоровья своих холопов, которых ни капли не жалко. Ну а сейчас внимание на экран. Западные эксперты подсчитали потери Украины в результате боевых действий. Людей считать перестали. Но из материальных ценностей Запад очень сильно волнует. Смотрите. Потеря сразу 80% месторождений нефти и газа. Потеря всех НПЗ и крупных нефтебаз. Потеря всех полей посевной. Потеря угольных шахт, крупных портов. Месторождения нефти и газа на шельфе Черного моря, а также... потери металлургических заводов в Мариуполе и Кривом Роге. Еще, конечно, зерно. На этом все. Настоящую истерику, но уже на CNN, закатил министр экономики Германии Хабек. В интервью русофобке Аманпур он заявил, что введенный США запрет на закупки российской нефти не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нефть. И вообще, по словам Хабека, единство Европы в вопросе антироссийских санкций трещит. Евросоюз прилагает массу усилий, чтобы найти компромисс касательно введения эмбарго на российскую нефть, но разногласия по-прежнему и до сих пор сохраняются.
Что касается эмбарго на нефть, тут есть небольшая проблема. Конечно, это правильный шаг. Запрет российской нефти необходим с моральной точки зрения и, возможно, в будущем и газа. как и других товаров из России. Но из-за того, что они продают нефть на мировых рынках, эмбарго на нефть, подобное тому, что ввели США в конце февраля, повысило цену на нефтяном рынке. Так что Путин получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и нужно найти ее решение. Иначе мы будем уничтожать правой рукой то, что мы создаем левой, и наоборот. Фактически запрет на нефть не имеет того эффекта, на который мы надеялись. Санкции работают, но на это нужно время. Вспомните распад Советского Союза. Он случился по большей части из-за экономического упадка. Да, конечно, экономика России все еще работает, но на уровне 1980 года или около того. Чем дольше все это будет продолжаться, тем больше они будут отставать от мировой экономики. Санкции оказывают серьезный ущерб российской экономике.
Ну, то есть проговорился, не Украина ценность, добиваются развала России, чтобы как в 90-е. Ну, а Байден, кажется, начал готовить американцев к отмене демократии. В день поминовения он неожиданно заявил, что демократия никогда не была хорошей и идеальной, а теперь еще и Путин представляет собой для демократии четкую и ясную, как выразился президент США, угрозу. То есть Россия все делает правильно. Представлять угрозу для гегемона и его правил нынешних миропорядков, пожалуй, высший комплимент. По словам Байдена, битва за демократию прямо сейчас идет на Украине. Байден призвал американцев не сдаваться и продолжать сражаться за Украину, а при необходимости и умереть. Потому что демократия – это часть американской души. То есть Байден уже официально приносит Украину в жертву своей политики, ведь плохо будет не Вашингтону. Плохо будет в Киеве, в Берлине, в Варшаве, возможно, в Париже. Китайская Global Times в этой связи обращает внимание. Смотрите на эту забавную карикатуру. Байден как кровавый жрец, который готов положить на алтарь своего второго срока и видимости победы украинский народ. Подпись. Пожертвуйте собой, ослабьте Россию для Великой Америки. Одна лишь проблемка. Украину никто не принуждал это делать. И класть голову на заклание ее тоже не заставляли. Решение принял Зеленский. Смотрите.
В этот самый момент Россия, развязав войну, пытается задушить свободу и демократию на Украине. Пытается уничтожить культуру и идентичность украинцев. И, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что именно сейчас стоит на кону. За свободу всегда приходилось сражаться, а демократия всегда нуждалась в защитниках. И сегодня украинский народ продолжает сражаться на передовой за свою свободу, за демократию и за спасение своей нации. Но их борьба при этом – это еще и часть глобального противостояния, которое объединяет все народы. Это борьба между демократией и автократией. Это сражение за свободу. Сражение с теми, кто пытается нас ее лишить. Это борьба с аппетитами и амбициями тех некоторых, кто постоянно пытается подавить свободы и полностью контролировать жизнь большинства. Это сражение за фундаментальные демократические принципы. Свобода стоит жертв. Да, демократия несовершенна. Она никогда не была идеальной. И тем не менее, за нее стоит бороться. При необходимости даже умереть. Это не просто форма правления в США. Это неотъемлемая часть американской души.
Сегодня мир вновь наблюдает за тем, как на полях сражений на Украине граждане и солдаты из демократических стран бросают вызов жестокости и тирании. Прямо сейчас свобода под огнем, как, собственно, и международный порядок, основанный на правилах, которые мы создали после Второй мировой войны столь чудовищной ценой. Мы прекрасно понимаем, что нам бросили вызов, и мы решительно настроены дать отпор.
Давайте на фронт перенесемся в тот самый момент, когда американцы приняли решение дать отпор. На северодонецком и лисичанском направлении идут самые настоящие бои. На прямой связи подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто сейчас контролирует Северодонецк? Как разворачивается ситуация на фронте? И в каком состоянии прямо сейчас украинская армия, которая заблокирована, я очень надеюсь, заблокировано уже к этой минуте в Лисичанске. Ждем от вас подробностей.
Здравия желаю, Ольга. Ну, прежде всего, начнем по порядку. Прежде всего, хочу сказать, что за истекшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 3 обстрела по 3 населенным пунктам Народной Республики. Вооруженные формирования Украины применяли РСЗО БМ-27 «Ураган» и также применяли 120-миллиметровые минометы. В результате обстрела населенного пункта Стаханов погибло 2 беременные женщины, ранено 24 человека, из которых 8 детей. Повреждено 2 объекта инфраструктуры, школа и больница. Противоправные действия противника не остались без внимания. В ходе боестолкновений противник понес потери, официально подтвержденные это 23 человека личного состава, 3 танка и 4 единицы автомобильной техники. Касаемо населенного пункта Северодонецк, то могу со всей ответственностью заявить, что сейчас уже идут бои в городской черте, именно в середине города. Город освобождается не так быстро, как хотелось бы, но вместе с тем нужно учитывать то, что противник прикрывается мирным населением как живым щитом, он не изменил свою тактику и стратегию. Также город Северодонецк – это крупная агломерация, много высокоэтажных зданий, и также он строился с учетом гражданской обороны, где есть очень много бомбоубежищ, которые вооруженные формирования Украины используют в своих целях. Также они используют в своих целях промышленную зону города Северодонецка, которая приблизительно составляет практически половину этого города. Поэтому плановая боевая работа идет, освобождается территория. Но еще один такой вот момент мы должны отмечать, что рядом близлежащий город Лисичанск, это спутник Северодонецка, практически плавно переходит один город в другой. Так вот, он находится на возвышенности, и именно оттуда вооруженные формирования Украины сейчас ведут огонь по городу Северодонецку. Причем они не считаются абсолютно с мирными жителями, они целенаправленно бьют по объектам гражданской инфраструктуры. Сейчас даже уже от местного гауляйтера звучат такие слова, что на территории Северодонецка уже нет наших людей, там какие-то остались алкаши и пьяницы, которые поддерживают орков. Но это вам в пример того, как относится украинская так называемая оккупационная власть к нашим жителям. Лисичанск сейчас у нас на подступах есть ряд успехов, также мы перерезали практически снабжение между Лисичанском и Артемовском, это по-украински переименованный Бахмут. Мы контролируем практически всю логистику, но противник пытается окольными путями все равно делать снабжение в этот населенный пункт и передвигаться между лесополосами по грунтовым дорогам. Также приходит тревожная информация о том, что в город Артемовск прибыло очень много дальнобойной артиллерии, которая может наносить удар в том числе даже по городу Луганску. И мы очень опасаемся за то, что вооруженные формирования Украины могут исправить, я так называю, свою ошибку в кавычках, и те города, которые они оставили без разрушений, они будут стирать с лица земли, потому что такая тактика наблюдается с самого начала проведения военной специальной операции.
Ну, то есть никакое отступление из Лисичанска не готовится, они решили биться. Приказ отдан. Я почему задаю этот вопрос? Лишь ввиду той информации, которую в частности распространяет британская разведка, указывая на то, что сопротивление для ВСУ в Лисичанске бессмысленно. Но они решили идти до конца, так?
Оль, давайте не будем забывать с вами о том, что есть указ Зеленского, который разрешает расстреливать отступающие войска. По сути, в Лисичанске сейчас, на окраинах Лисичанска, находятся заградотряды. И все, кто попытается бежать оттуда, ну или наступать в обратном направлении, как говорит украинская пропаганда, их будут действительно расстреливать. И сейчас туда посланы так называемые тербаты, которые они абсолютно не хотят воевать, они абсолютно не умеют воевать, они не обучены, но их используют в качестве пушечного мяса. Вот их кидают, по сути, на амбразуру, а сами сзади контролируют происходящее и наносят, скажем, из-под тишка огневые удары. Причем артиллерия наносит удары с Лисичанска таким же образом, как с Северодонецка наносились по рубежному, с городских застроек, с объектов гражданской инфраструктуры. Они используют этот город сугубо в своих военных целях. Расставляют артиллерию между школ, домов, больниц. И вот сейчас мы фиксируем все эти факты и делаем соответствующие выводы.
Спасибо вам огромное. Подполковник Луганской народной милиции Андрей Марочко на прямой связи. Прямо сейчас ВСУшники стягивают дальнобойную артиллерию, готовятся отбивать Северодонецк, в том числе нанося удары по Луганску, городу, который уже давным-давно в глубоком тылу. Благодарность в этой связи можно выразить американскому президенту, с легкой руки которого на фронтах оказались гаубицы М3 «семерки». Нам ничего не остается делать, как их уничтожить. Националисты Азова заминировали тела погибших боевиков при выходе из Азовстали по приказу из Киева, только что сообщили в российском Минобороны. В подземельях Азовстали российские военные обнаружили фургоны с рефрижераторами, в которых было складировано 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Российские саперы выявили установленные под телами погибших 4 мины, мощности которых было достаточно, чтобы уничтожить все холодильники. Послушайте Коношенко.
В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывали сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих вооруженных сил Украины. Напомню, что командование Азова перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих 4 мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел. По результатам допросов пленных боевиков Азова установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского. Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.
Понятно, о чем идет речь. Режим Зеленского пытается скрыть количество потерь на фронтах. Ну и карательные рейды в Харьковской области проводят боевики украинского националистического подразделения «Кракен». Его сформировали из самых оголтелых радикалов и усилили убийцами и насильниками, которых выпустили из тюрем. Как сообщает российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, которых подозревают в симпатиях к русскому, как они выражаются, миру. Людей избивают, увозят в неизвестном направлении. Сообщается уже о десятках задержанных, которые не вернулись домой. Но и сегодня Минобороны России опубликовала кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ. Батарея 122-миллиметровых гаубиц Д-30 нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику и оборонительные сооружения ВСУ. Не менее успешно действуют артиллеристы народных республик Донбасса. Свои боевые орудия они маскируют в чистом поле, чтобы при необходимости нанести внезапный удар, а по ночам на боевые позиции выходят расчеты наших РСЗО, чтобы устроить для ВСУ смертельный, как они называют, салют.
Thank you. бы ничем не примечательное поле, какая-то травка растет, куст. Но вот если мы присядем, немножко веточку отодвинем, то увидим, что никакое это, в общем-то, не обычное поле и никакое это не куст. А на самом деле это замаскированная позиция артиллеристов народной милиции ЛНР под Светлодарском.
Позиции натерпелись очень. Вот здесь же, ну, сами видите, обалденная видимость. Они нас видели. Нашли здесь много тепловизоров, дальномеры нашли. Ну, хочу передать огромное спасибо всем резервистам, нашим штатным, само собой. Вот. А ребята-резервисты просто молодцы.
Российские военные успехи заставляют Запад задуматься, чего же на самом деле хочет добиться США на Украине и как должно выглядеть то самое поражение России. Financial Times пишет, что этого не понимает уже никто в мире. Европейцы в недоумении. Несмотря на все санкции и поставки Киеву западного оружия, шансов на украинскую перемогу крайне мало. Британская Guardian прямым текстом заявляет, что пора забыть о санкциях, поскольку санкции приносят Евросоюзу больше вреда, чем пользы. И уже этой зимой миллионы домохозяйств в Великобритании и Европе могут столкнуться с перспективой веерных отключений электроэнергии и по утрам, и по вечерам. Премьер-министр Польши Моравецкий предлагает обложить данью те страны, которые продолжают и будут продолжать использовать российскую нефть. И это, разумеется, камень в огород премьера Венгрии Орбана, который сегодня согласился поддержать эмбарго на российскую нефть с одним исключением. Если под эмбарго не подпадет трубопроводная нефть, а Будапешт продолжит получать нефть даже в случае несчастного случая на трубопроводе, если, помните, теракт в прямом смысле слова анонсировала госпожа Зеркаль. Орбана в Европе при этом слушать никто не хочет. Даже рискуя навредить населению своих государств, европейские лидеры усиленно работают над 6-м пакетом санкций и призывают Украину продолжать воевать.
Мы должны и дальше поддерживать Украину оружием и санкциями против России. Наши санкции способны нанести существенный ущерб российской экономике. Российские заводы должны прекратить работу. Мы также продолжим поставлять оружие Украине. Украинцы продолжают сражаться. Им просто необходима наша поддержка.
По поводу слова «перемирие», что мы подразумеваем под перемирием? Если имеется в виду мир ценой Украины и ее территории, то я думаю, что это не то, что нам, Европейскому Союзу, следует принять. Когда мы говорим о мире без свободы и справедливости, то это не мир любой ценой.
Россия должна проиграть войну на Украине. В этой войне Украина просто обязана победить. И помочь в этом Украине мы можем двумя способами. Во-первых, мы можем помочь украинцам в военном плане, помочь им защитить себя и отразить атаки русских. Ну а во-вторых, мы можем изолировать российскую экономику.
Пока украинцы не победили в этой войне, мы же сами пока недостаточно помогли им в этом. Поэтому мы должны продолжить поддерживать Украину любым возможным способом. Это означает, что мы должны и дальше предоставлять украинцам военную, гуманитарную и финансовую помощь.
Тут все предельно ясно. Санкции, которые серьезно ограничат в будущем экономические возможности России, мы отменим только в случае мирного соглашения, которое полностью устроит Украину и только Украину. Это означает, что все попытки России навязать мир на своих условиях обречены на провал. Мы все вместе поможем Украине и не позволим России воплотить в жизнь свой коварный план.
Председатель Европарламента буквально только что заявил, что Брюссель не должен принимать перемирие на Украине любой ценой, тем более той ценой, которую Киеву навяжет Москва. А также призвал предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Глава евродипломатии Боррель окончательно забыл, в чем суть работы дипломата, считает, что из-за ситуации на Украине мягкой силы ЕС уже недостаточно, и Евросоюз должен стать силой военной. Для этого надо увеличить расходы на оборону. Барреля также расстраивает, что Брюссель никак не может запретить третьим странам покупать нефть у Москвы. В США, которые первыми ввели эмбарго на нефть из России, новый исторический максимум цены на бензин. В среднем по стране галлон стоит почти $5. Из-за накачки киевского режима оружием пустеют собственные склады армии США. Вашингтон отправил в ВСУ почти 1500 ПЗРК «Стингер» и теперь вынужден заключить новый контракт на производство еще 1300 «Стингеров», чтобы восполнить эти запасы, завершить работы. Планируют только через 4 года. То есть американцы настроились воевать долго, но Украина, есть ощущение, готова сдаваться. Смотрите.
Брайан, ты иди.
Он поворачивается к нам.
Группа англоязычных наемников к северу от Харькова устраивает в лесу засаду на российский БТР. Работают иностранцы вместе с карательным батальоном украинских нацистов «Кракен», сформированным из освобожденных Зеленским уголовников.
Отходим.
Воюют на стороне киевского режима исламисты. Террорист из Идлиба рассказывает, как с другими боевиками приезжал на Украину убивать русских свиней. А теперь собирается убивать собак Асада в Сирии. Оружие для этого он купил у украинских военных. Ценой остался доволен.
Тут у меня ПТРК, мины, автоматы. У меня сделка с украинскими военными. Они продадут нам противотанковые комплексы и ПЗРК. Если будет на то воля Аллаха, в следующий раз они дадут все, что нам нужно.
Слава Украине! Саламу алейкум!
Среди приобретенного террористами оружия видны американские противотанковые комплексы «Джевелин». То есть поставленное Киеву западное оружие попадает в руки экстремистов по всему миру. Бойцам ВСУ оно достается по остаточному принципу.
У нас ничего не было. Нам все обещали привезти. Ничего не привезли. Мы воду делили. Ели по галете.
Мы нашли
5 РГН-гранат. Мы ходили под обстрелом по окопам. Я лично ходил по всем этим блиндажам под обстрелом. Обыскивали все. Мы нашли. Нашли там пару бутылок воды, пару галет и вот эти 5 гранат.
Некоторым украинским подразделениям и вовсе приходится использовать пулеметы «Максима». Оружие конца прозапрошлого века. На охлаждающей жидкости из ствола орудия солдаты предлагают заваривать кофе.
Ну что, чайничек готов. Сейчас будем еще добавлять и заваривать кофеек.
С Современное оружие Киеву пообещала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Речь о партии самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Ее поставку в ВСУ Колонна анонсировала во время визита на Украину. В ходе своей поездки она встретилась с Зеленским, Кулебой и прошлась традиционным экскурсионным маршрутом по Буче.
Главная дипломатка Франции на Украине. Катрин Колонна посетила Бучу как город, символ преступления российской армии против человечности. Пообщалась со свидетелями трагедии и осмотрела фотовыставку с доказательствами зверств российских солдат.
Фотографии, которые мы видели, я их видела, вы их видели. Мы должны сказать себе, что это больше никогда не должно повториться. Мир должен наступить как можно быстрее. Франция поддерживает своих друзей, своих союзников и сделает все возможное.
Байден якобы, чтобы тоже вернуть мир, накачивает Киев оружием. Но давать ВСУ ракеты, которые могут долететь до России, все-таки опасается. Оправдывать такую зраду со стороны заокеанских кураторов пришлось послу Украины в США Маркаровой.
Мы абсолютно четко доносим, что нам нужно как можно больше различных артиллерийских систем и системы залпового огня, и ударные дроны.
Скажите,
Соединенные Штаты, Пентагон, они понимают, что вот сейчас очень тяжелая ситуация на фронте, на Востоке? Они понимают, что эти задержки с поставками оружия привели к тому, что оккупанты фактически выходят на границы Луганской области? Соединенные Штаты в постоянном контакте. Это правда беспрецедентный уровень контактов. И по линии Минобороны Пентагон, и по линии главнокомандующий генерал Милли.
В интервью Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли прямо говорит, что было бы логично завершить конфликт на Украине за столом переговоров. Киев же о переговорах и слышать не хочет. Глава МИД Кулеба назвал открытость Москвы к переговорам КГБшной маскировкой дальнейшей агрессии. А Зеленский требует от Совета Европы проявить силу и ввести 6-й пакет санкций против России.
Я не обвиняю никого из вас. Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Однако я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И нам это очень нужно, и нам это очень поможет. Такой прогресс, чтобы Россия начала стремиться к миру. И только это может быть нашим общим требованием – мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета быть не может.
В ходе своей первой с начала спецоперации публичной поездки из Киевской области Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области Дудина. Тот обиделся, потребовал публичных извинений и рассказал, что история с выходом украинских военных к российской границе 15 апреля была постановочной.
Господин президент, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, сообщаю, сегодня, 15 апреля, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж, на границу, на разделительную линию с Российской Федерацией, со страной-оккупантом.
Съемка видео для президента, пишет Дудин, стоила жизни 4 украинским военным. Еще 3 получили ранения. Советник Зеленского Арестович угрожает Вашингтону устроить образцово-показательную истерику, если США срочно не дадут Киеву системы залпового огня, и жалуется на успехи российской армии.
Значит, Лиман все-таки нужный штаб подтверждает, что околовоенные источники подтверждают, что он, в принципе, под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана. В направлении Озерного туда переправе через Северский Донец, плюс маленький хвост в сторону того самого, в сторону Славянска вытягивают.
На пути к Славянску российские военные и народная милиция ДНР освободили села Старый Караван, Брусовка и Деброва. Взята под контроль трасса на Райгород. Наступление прикрывает российская артиллерия. американский журналист Нил Хауэр, который работает с ВСУ на территории ЛНР, рассказывает, что боевой дух украинских солдат сейчас на нуле. Они не получают новое оружие. Командиры бросают их с автоматами на танки. Жилые кварталы Северодонецка, по словам Хауэра, уже под контролем России. А, возможно, и город целиком. Подтверждает это и чеченский спецназ.
Галабин, обстановка в Северодонецке полностью под контролем. Жилой сектор. Двигаюсь по центральной улице. Продвигаемся в промзоне.
В целом все под контролем. Можно уже потихоньку привозить гражданским гуманитарную.
Как дела у вас? Теперь хорошо? Немцы ушли, да?
Спасибо вам большое.
Катаются молодые люди. Немцы убежали?
Убежавшим нацистам остается только обстреливать брошенный город. Военврач из морской пехоты призывает вооружить каждого украинца. И каждому, если прикажет Зеленский, быть готовым к смерти на фронте.
Сейчас мы находимся на бахмутском направлении и пытаемся сохранить от захвата последнюю большую трассу от Украины. Видное до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль. Мы должны стать невероятно сильными, каждый человек. Каждый человек в этой стране обязан уметь воевать, обязан иметь у себя оружие, обязан иметь у себя форму.
Мать в себе форму.
Мне все можно.
Верно, обращает Владимир Владимирович внимание на шеврон. Мне все можно, но допустим... Я снова апеллирую к британской разведке МИ-6, которую в ежедневном режиме цитируют, в том числе украинский генштаб. Британская разведка говорит, что нет никаких шансов у ВСУ в Северодонецком котле, будем его уже так называть. Есть смысл отступать из-под Лисичанска, но Зеленский, как мы с вами понимаем, теперь уже совершенно очевидно, отдал совершенно другую команду. Видимо, добивается нового поражения, сродни тому, что недавно только что лицезрел, в том числе весь западный мир, на территории предприятия «Азовсталь». Ну, посмотрим, посмотрим. Нет никаких возражений, кроме того факта, что будет больше жертв. Их бы хотелось избежать, но на это идет сам верховный украинский главнокомандующий. Лучше бы послушал своих военных. В частности, Залужного он тоже против. Но у Зеленского другие планы. Товарищ полковник.
Американский ленд-лиз по отношению к Украине еще толком-то и не начался, а уже возникли проблемы, нестыковки, неувязки. И в первую очередь это, конечно, касается реактивных систем залпового огня американского производства, поскольку этот вопрос получил, в общем-то, большой резонанс. И по отдельным моментам у некоторой части нашего экспертного сообщества есть недопонимание и есть целесообразность вот эту ситуацию, но объяснить просто на пальцах. Поскольку к реактивным системам залпового огня начали причислять М-31 ЖМРЛС, а на самом деле это не реактивная система залпового огня, это ракета, и правильно она называется М-31 ЕРДЖМРЛС. А на практике у американцев только две системы, реактивные системы залпового огня. Это М-270 МРЛС на гусеничной базе и М-142 ХАЙМРС на колесной. По сути дела, это одна и та же система с разной степенью мобильности, по большому счету. Они могут комплектоваться как реактивными снарядами самого обычного назначения, неуправляемыми, так и тактическими баллистическими ракетами малой дальности. Что касается реактивных снарядов, то их дальность стрельбы примерно от 40 до 70 километров. Но в то же время эти обе системы, М-270 и М-142, могут комплектоваться и вот тактическими баллистическими ракетами малой дальности. Дальность стрельбы их может достигать до 300 километров. И вот американцы решили вот именно эти тактические ракеты украинцам на данном этапе не поставлять. Потому что вполне возможно нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации. С такой дальностью стрельбы. Тут что надо сказать? Решили они поставлять, не поставлять зенитно-ракетная оборона, в частности, и противовоздушная оборона в целом в приграничной полосе нашей страны должна быть резко усилена. Потому что время на войне имеет нелинейный характер. То, что казалось еще 5 минут назад абсолютно нереальным, на шестой моменте это уже действительность. Поэтому нам надо прикрыть все важные объекты, в первую очередь, конечно, зенитно-ракетными системами с потенциалом нестратегической ПРО. И это особо касается аэродромов оперативно-тактической авиации и армейской авиации, поскольку это наиболее важный актив при ведении боевых действий любого масштаба. Вот именно нам из этих соображений надо и исходить. Но опять-таки американские поставки, пока они соберутся, пока они пришлют, пока будет сформирована хотя бы первая реактивная артиллерийская бригада, все это время, а вот на данном этапе время работает в пользу вооруженных сил Российской Федерации. Поскольку одно дело уничтожить колонну российских войск на марше из гранатометов или противотанковых ракетных комплексов, которая, собственно говоря, и не собиралась на данный момент воевать. И совершенно другое, когда война началась, по всем нормам тактики, оперативного искусства, наставлению по ведению операций. И тут-то начинает сказываться слабость вооруженных сил Украины. О чем, собственно говоря, и не говорят. Поэтому пока не начался этот ленд-лиз, ситуация работает в нашу пользу, и эти моменты нашему командованию надо использовать в полной мере.
Эксплуатация «Хаймарс» требует каких-то особых навыков. Насколько сложным и долгосрочным должно быть обучение украинских солдат? Я почему задаю этот вопрос? Я просто не верю американскому президенту. Ежели он сказал, что не будет поставлять «Хаймарс», это совершенно ничего не значит. Просто напомню, что в самом начале спецоперации они говорили, что не будут в принципе поставлять никакого тяжелого вооружения. Быстро потом передумали.
Утром сказал, что не будет, но в обед уже передумал. Конечно. Вот такая ситуация может сложиться. Что же касается «Хаймерсов» и М-270, это, по сути дела, системы, аналогичные нашим «Ураганам» и «Смерчам». Поэтому обучить украинских военнослужащих боевому применению этих систем большого труда не составляет. Времени это много не займет. И как начнут поставки, если они, конечно, начнутся в необходимых масштабах, то процесс переучивания большого времени не займет. Это надо учитывать.
Надо выстраивать оборону, исходя из того, что ожидаем поставки «Хаймарс», чего уж там, товарищ Стариков.
Для боевых действий нужно несколько составляющих. В первую очередь оружие, во вторую очередь это боевой дух тех, кто будет его использовать, и в третью это всевозможные ресурсы, в первую очередь, конечно же, деньги. Вооружение Соединенные Штаты Америки и другие союзники поставляют. При этом обратите внимание, что каждая страна вносит какой-то свой вклад, но в основном это вооружение, которое передается, оно становится уже западного, то есть американского производства. То есть в итоге Соединенные Штаты Америки как бы через посредничество европейских государств разными способами передают свои вооружения. Что касается духа, вот здесь история с заминированными телами убитых боевиков на Азовстале, это как раз яркое свидетельство того, как работает сегодня украинская пропаганда. Они до сих пор говорят о том, что в кавычках «защитники Азовстали» были эвакуированы. И точка. Упорно не говоря, куда они эвакуировались, какая у них судьба. Но при этом в тот же самый момент они могут цитировать заявление руководства Донецкой Народной Республики о том, что будет суд над нацистами, задержанным на Азовстале. То есть, с одной стороны, куда-то эвакуировали, с другой стороны, суд. И вот нестыковки такие логические, вот это отсутствие логики, украинскую пропаганду никак не пугает. Это такая мутная жижа, которая течет, течет, течет.
Вам же уже сказали, наступление в обратном направлении. Звучит.
Вот так все говорят. Главное, чтобы люди находились в этом информационном дурмане, пока вот реальность в буквальном смысле не постучится в дверь. Далее, что касается денег. Здесь высказывание министра финансов Украины, самое наглядное свидетельство. Он на голубом глазу говорит, что только 1/3 сегодняшнего украинского бюджета обеспечивает сама Украина. То есть налоги, сборы и так далее. 2/3 бюджета – это либо кредиты, либо какие-то финансовые подарки со стороны Запада, за которые, скорее всего, тоже придется платить. Это значит, что если бы не западные вооружения, если бы не западные деньги, Украина физически уже не могла бы оказывать никакого сопротивления. Это к тому, какую роль играет помощь Запада сегодняшнему киевскому режиму. Теперь несколько слов о том, о чем они стали проговариваться. Прямо красная нить, им нужно не просто вывести зерно, Не просто разблокировать порты, а обязательно завести корабли в Черное море и прямо в эти порты зайти. Тут еще раз давайте поймем, что их задача не только вывести зерно, мы сейчас об этом поговорим, но и доставить вооружение в те порты, которые они хотят разминировать. При этом украинская сторона не занимается разминированием совершенно. То есть она и не хотела бы, чтобы суда уходили. Те западные всевозможные суда, которые стоят в Николаеве, в Одессе, они являются тем же самым живым щитом, которым для украинской армии всегда является в этой войне мирное население территорий, которые Россия освобождает. Так вот, когда, если, не дай бог, туда подойдет западная флотилия, разминирование произойдет очень быстро, и сделает это не Украина, а сама западная флотилия, ну, путем специальных судов, которые в этот момент применяются. Дальше, что они туда привезут? Вооружение, деньги идут по другим каналам, и, конечно, это будет использовано как элемент воодушевления. Вот уже помощь близка. Теперь несколько слов о зерне. Здесь важно понимать цифры. Постоянно твердят 20 миллионов тонн, 20 миллионов тонн. Каждый западный политик выучил две вещи. Первое, 20 миллионов тонн, и что их обязательно нужно вывести. И в каждой речи он должен сделать вывод. Путин и Россия виноваты в мировом голоде. Давайте возьмем цифры. Общее производство зерна всех видов 2,8 миллиарда тонн в мире. Это значит, что по сути, на Украине сегодня 0,7%. То есть незначимая величина. Для мира незначимая. Почему же они все время говорят? Потому что им нужно создавать определенный информационный фон в большей степени. Это первое. Второе. Виды на урожай на Украине. Сегодня говорят, что урожай из-за ситуации, которая сложилась, из-за погодных условий, будет примерно на 30% меньше, чем это было. И он в очень похожей величине на то, что говорят западные политики. 21 миллион тонн собираются собрать. То есть, по сути, Запад хочет вывести весь будущий урожай Украины. Это тоже очень серьезно. Но как? Вот литовские политики говорят, давайте вывозить через Прибалтику. Ну, здесь магия цифр. 20 миллионов тонн эшелона зерна, он даже сказал, целых два эшелона сделали. Это примерно как ведро воды ладошками куда-то переносить. То есть работу-то можно, конечно, вести серьезную, даже вспотеть, но только смысла в этом никакого не будет. Им нужно обязательно морской путь использовать. Но еще раз, им больше нужно зайти туда и что-то привезти, нежели что-то увезти. Потому что эта величина, которая хорошо звучит в информационном поле, она весомого вклада в действительно мировую продовольственную копилку не имеет. Ну и самое последнее, что хотелось бы сказать. Почему заговорили о мировом голоде? Потому что хотят его организовать. Каким образом? Продовольствия в мире достаточно, но цена удвоилась. Вопрос, от чего же она удвоилась? Вроде никаких сокращений урожаев на тот момент, когда она начала расти, не было. Но постоянные разговоры. Мировой голод, мировой голод, мировой голод, мировой голод. Зерно дорожает, зерно дорожает.
Не, но справедливости ради. Индия ввела эмбарго на экспорт.
Конечно. Но что является следствием, а что причиной? Не сначала Индия ввела эмбарго и цена выросла, а сначала заговорили о мировом голоде, начала расти цена, и Индия, как государство, которое блюдет свои национальные интересы, вело эмбарго. Вот это важно. Ну, в житейской ситуации граждане России, у которых есть ресурсы на покупку иностранной валюты, когда они идут покупать этот не к ночи помянутый доллар? Когда он стоит мало или когда говорят, доллар вырос, вырос, вырос? Конечно, во второй момент. То есть психология. Чем больше Запад говорит о мировом голоде, тем больше растет в цене зерно и другие продукты, и тем больше вероятность мирового голода. Именно поэтому они это повторяют, клеют на все обложки, рассказывают во всех программах. То есть сам разговор о мировом голоде и постоянное повторение этих тезисов заставляет государство вводить эмбарго на вывоз продуктов, что в итоге, конечно, создает сложную ситуацию.
Владимир Владимирович.
Ну, не к ночи помянем тоже этот самый мировой голод. Я к тому, что действительно вот эта вся паника, которая разворачивается вокруг темы мирового голода, она накручивает и цены, соответственно. Вот действительно уже сегодня второй день Евросоюз, лидеры Евросоюза обсуждают, как же им вывести эти 20 миллионов.
Ну, обратите внимание, заголовок
ну, The Times. Да.
И здесь Путин одерживает победу.
И здесь, да. Но, понимаете,
так
при
называемый
этом,
зерновой фронт.
Сегодня Financial Times, кстати, в этом плане отличилась. Вообще так, на голубом глазу спокойненько заявляет, вот, Путин поставил ультиматум, что он позволит разблокировать порт Одесса, да, если снимут санкции с Россией. Ложь чистейшей воды, фейк откровенный. Россия, вот в разговоре, в частности, с лидерами Германии и Франции, Путин заявил о том, что санкции против России влияют на поставки российской пшеницы, ну, извините, когда вы запрещаете заходить российским торговым судам в порты, так что в итоге мы ожидаем-то? Извините, экспортеру номер один.
Но там логика простая. И если вы опасаетесь голода, купите наше зерно,
и
снимите
удобрение.
Антироссийские санкции,
да,
и удобрения.
Совершенно верно.
Ничего обидного.
Но никогда
ничего
мы не препятствовали, выходу торговых судов из Одессы или из каких-то других портов. То есть в этом смысле мы наоборот говорим, мы каждый день открываем гуманитарные коридоры. Выходите. И почему они не выходят? Да потому что действительно, как Вера Николаевна сказал, их сделали заложниками, но обвиняют Россию. Я хочу, кстати, обратить внимание, вот Запад кричит, Россия заблокировала порты эти самые морские, но это официальный приказ Министерства инфраструктуры Украины о том, чтобы официально закрыть, то есть признать нелегальной работу нескольких морских портов украинских, Скадов, ну, бывшей территории бывшей Украины, Херсон, Скадовск, Бердянск, Мариуполь. И вот сейчас Россия разблокировала работу Мариупольского порта. Это оттуда сейчас уже второе судно выходит. Россию обвинили. Это мародерство, оказывается, открыть работу этого порта. Россия сейчас, ну, при помощи России сейчас делается все для того, чтобы возобновилась работа порта в Скадовске. Но опять-таки Украина кричит, нельзя, оказывается. Так кто ж блокирует-то? Мы, наоборот, делаем все для того, чтобы они заработали, для того, чтобы открыть движение. Да, и для того, чтобы, если захотят фермеры той же Херсонской области продавать, пусть продают и зерно, и все что угодно. Но нам это запрещают под угрозой санкций, под угрозой преследований, судов и так далее. Так простите меня, вы кого обвиняете в этом самом мировом голоде? Так что в этом смысле, конечно, вот эти фейки вокруг того, чтобы якобы Россия, провоцирует мировой голод, они свидетельствуют только об одном, что Россию просто хотят обвинить во всем и во всех бедах, которые сам Запад и провоцирует. Теперь насчет, продолжая тему фейков и газеты «Таймс». Слушайте, вот вы начали с того, что Азов провел ребрендинг, причем об этом узнала только газета «Таймс», да? Вы вдумайтесь в сам заголовок, да? Вот цитирую дословно. «Батальон Азов отбрасывает неонацистский символ, который эксплуатируют российские пропагандисты». То есть, причем в заметке признается, да, вот этот самый волчий крюк, который использует разбитый, по сути дела, полк Азов, это неонацистский символ. Они признают, да, символика неонацистская. Казалось бы, а задайтесь вопросом, а как же так получилось, что вы поддерживали, вооружали, тренировали людей, которые используют неонацистские символы, раз вы это признаете.
Ну, то есть неонацизма на Украине нет, но батальон Азов избавляется от неонацистских символов.
Да, да. Но при этом, оказывается, главная задача не в том, чтобы эти неонацизм от него отказывались, а чтобы российским пропагандистам не радоваться. Вот, то есть только ради этого. Самое интересное, что и это фейк. Почему? Потому что то, о чем они пишут, фотографии, которые приводят, на самом деле это с мероприятия вот, на выходных, состоявшегося в Харькове, презентация нового подразделения сил спецоперации под названием «Азов». Это не имеет никакого отношения к полку «Азов», который формально еще у них не распущен, хоть и разбит полностью фактически под Мариуполем. Да? Полк «Азов», он в структуре Нацгвардии Украины, ССО напрямую подчиняются Министерству обороны Украины. Это совершенно разные структуры. И да, действительно, эти заявили, что мы не используем вот эту символику полка «Азов», а будет три меча, и даже объясняют, это тоже... Николай, как историк, не даст соврать, это тоже из стилистики Третьего рейха. Собственно говоря, штурмовых бригад НСДАП,
которые использовали кинжалы в своих, значит, обрядах в день павших. И Азов, вот этот Азов нынешний, да, вот как бы новый Харьковский, это признают, что это вот мы будем чтить героев. По сути дела, это продолжение тех же классических нацистских традиций. И самое интересное, в этой же заметке один из основателей этого самого отряда Азов Харьковского, да, он прямо говорит, а мы берем за основу всю идеологию, базис того самого легендарного, как он говорит, полка Азов. То есть, соответственно, сама «Таймс» несколько дней, недель назад, пару недель назад писали, что да, значит, корни батальона Азов – это нацистская идеология. Неонацистская идеология. Да, вот у них корни такие. Вот теперь эти же харьковские товарищи, да, говорят о том, что они будут использовать ту самую базовую идеологию того самого Азова. Но, ну, видите, идеологии не отказываются. Нацистская идеология вполне нормальная.
Лишь бы российские пропагандисты перестали цепляться.
Лишь бы, да, лишь бы символику. Но самое интересное, на этих фотографиях видно, знаете, чьи они автоматы уже там используют? Вот эти вот харьковские отряд Азов, там он небольшой сравнительно. Бельгийские автоматы F-2000. То есть к тому, кто их вооружает, классических нацистов. И вот это вы точно никуда не спрячете.
Которые остаются нацистами, этим гордятся, о чем сообщается в статье, лишь отказываются от того, что раздражает здесь кое-кого в Российской Федерации. Прямая цитата, в частности, нас. Давайте прочтем The Times.
Батальон «Азов» убрал неонацистский символ со своих знаков отличия. Этот символ помогал российской пропаганде делать заявление о том, что Украина находится под гнетом ультраправого национализма. Во время представления нового отряда батальона «Азов» в Харькове на нашивках, которые выдали солдатам, не было волчьего крюка, средневекового немецкого символа, который использовали нацисты и который также использовался батальоном «Азов» с 2014 года. Вместо этого на нашивках изображен золотой трезубец, символ, который используют другие подразделения. Батальон «Азов» был создан в 2014 году для борьбы с пророссийскими сепаратистами в Донбассе. На первых порах батальон привлекал ультраправых добровольцев с антимусульманскими и антисемитскими взглядами. Эта предыстория была использована Кремлем для оправдания своего утверждения о том, что Украине необходима денацификация.
На первых порах те люди, которые, вот те, кто создают это те, кто на первых порах входил в этот самый «Азов». И которые потом просто разругались, раскололись, сделали, так сказать, роту схидный, там что-то, корпус какой-то, были обвинены в уголовных преступлениях, и за эти преступления та рота даже была распущена. Но, конечно, эти подробности «Таймс» своим читателям не приводит.
При этом надо понимать, что нет больше батальона «Азов» на Украине, он практически в полном составе либо уничтожен, либо оказался в российском контролируемом плену. В этой связи азовские сестры, ну, в смысле сестры в прямом смысле слова, их родственники, дают огромное количество интервью прямо сейчас с рассуждениями на тему того, что если это эвакуация, если мы должны благодарить Зеленского, если это успешная спецоперация украинской разведки, то по какой причине наши родственники в Донецком СИЗО, а не дома под боком? То есть кое-кто, кое о чем наконец-то начал догадываться.
Это неправильный мед.
Неправильный. В Донецк, давайте на Донбасс перенесемся. На прямой связи наш военный корреспондент Борис Максудов. Опять, к огромному сожалению, новости неприятные. Снова обстрел, снова погибшие. Из чего бьют? Боря, вам слово.
Да, Ольга, приветствую. Ну, к сожалению, для жителей Донецка вся эта статистика, которая мирных жителей может ужасать, уже стала привычной. Вот сейчас последняя информация, которая приходит от властей Донецкой Народной Республики. За 104 дня эскалации погибло 136 человек, в том числе 6 детей. Ну, а в больнице обратились 700 человек, которые получили разной степени ранения. Прошлая ночь после, напомню, того обстрела, который украинская артиллерия нанесла по центру Донецка, прошла относительно спокойно. Ну, относительно, это, конечно, мягко сказано. Так или иначе, даже в центре Донецка, где мы сейчас находимся, можно слышать раскаты взрывов. Бьет украинская артиллерия по окраинам Донецка. Там, если посмотреть на карту, практически половина окраин этого города так или иначе является фронтом. Учитывая, насколько мощно там укрепилась украинская артиллерия, все это противостояние контрбатарейной работы, работа продолжается на протяжении нескольких недель. И, к сожалению, конечно, снаряды все чаще и чаще пролетают по гражданским объектам, бьют из градов, смерчей. Накануне мы показывали видео, как кассетные мины разрывались возле школы. И, к сожалению, ПВО не всегда успевает отрабатывать, и, судя по всему, целится уже не просто по военным объектам, а, что называется, куда попало. Вот буквально сегодня утром с 8 утра снаряды упали в поселке Макеевка, погибла женщина и ребенок, разрушено несколько домов, и сразу несколько районов Донецка являются, ну, мягко говоря, не совсем безопасными, хотя, судя по вчерашнему инциденту, сейчас безопасного места в Донецке нет, все дальше и дальше достает украинская артиллерия. Судя по всему, как говорят эксперты, все дело в том вооружении, которое сейчас появилось в руках у украинской армии. Речь идет, прежде всего, конечно, о американских гаубицах. Их дальность действия намного превышает дальность действия того оружия, которое было буквально недавно у Украины. Поэтому напоминаю, что сейчас ситуация крайне тревожная. И, как говорят эксперты, в ближайшие дни возможно усиление обстрелов.
Спасибо вам огромное, Борис Максудов, на прямой связи из Донецка. Очередной удар по Макеевке. Погибла женщина и ребенок. Накануне было нанесено порядка 42 ударов по Донбассу. И здесь дело уже не только в экспертах, накануне в СЦКК. Абсолютно официально подтвердили информацию о том, что удары наносятся с использованием 155-миллиметровых западных гаубиц. Речь в самом деле идет про гаубицы американские. Посмотрите, обратите внимание на боезаряды, на ракеты, на которых написано «С любовью из США». Это к разговору о том, что конфликт давно вышел за пределы российско-украинского конфликта. Американцы активным образом подключаются. Придется демилитаризацией заниматься всего Североатлантического альянса. Как бы ни казалось это шокирующим для британских, в частности, средств массовой информации. Мы просто накануне эту тему обсуждали в эфире нашей программы. Сегодня главная британская газета выходит с главной британской новостью, что российские пропагандисты угрожают Североатлантическому альянсу. Это при том, что в Великобритании сначала отменили Российскую Федерацию, потом отменили, в частности, телеканал RT, но продолжают украдкой посматривать российское телевидение, а потом в ужасе его цитируют, опасаясь войны. Война уже началась, чего уж там. Пожалуйста.
Вот это вот наступление назад, а также проблемы зерна и прочие западные нестыковки демонстрируют снижение стратегического мышления практически до нуля не только у наших украинских коллег, но и у европейских коллег уж точно. Дело заключается в том, что вместо того, чтобы заниматься собственной экономикой, а инфляция в Европейском Союзе достигла 8% уже к маю месяцу, это серьезно очень для европейцев, вместо того, чтобы заниматься своей экономикой, Европа разрубает все возможные связки. Целый месяц согласовывали этот пакет, очередной в пакет, шестой по счету. Наконец согласовали и решили его ввести. Ну что, 90% нефти из России, так сказать, да, они не собираются покупать. Против Сбербанка ввели санкции и так далее. Но что в итоге-то? Цена на нефть растет, Россия будет больше зарабатывать, меньше поставляя своих энергоресурсов, меньше их теряя.
А в чем суть этих дальше, санкций? Тем больше. Российская Федерация продолжит продавать трубопроводную нефть.
Да, да.
Российской Федерации запрещено продавать нефть танкерами. Да. А это, мы знаем, решается проблема легко, меняются наклейки.
Да, и можно чуть-чуть разбавить еще.
Ну, то есть так себе санкция.
Но почему? Это в логиках, точнее, в отсутствии логик в Европейском Союзе. Это как раз к вопросу о том, о чем я сказал. Отсутствие логики и попытка показать, что вот они такие мощные и сильные, а на самом деле нет. Ведь тот же вопрос о европейской армии, которая сейчас поднимает, и Боррель, и Шольц. Ведь этот вопрос поднимался очень давно и много раз. Но все время обсуждение сводилось на нет. Почему? Да не нужна никакая европейская армия американцам. И в помине они не хотели независимости Европейского Союза от Североатлантического альянса. А теперь этот вопрос снова поднимается. Шольц говорит, что немецкая армия будет самой большой армией в континентальной Европе. Это очень серьезное заявление. То есть на фоне радикального снижения суверенитета Европы, превращения Европы, Европейского Союза в колонию Соединенных Штатов Америки, Европейский Союз все-таки как-то пытается создать хоть какую-то видимость суверенитета и в чем-то пытается бежать впереди паровоза, в частности, в плане армии. Но ведь, опять же, постепенно тогда будет возникать вопрос, зачем Североатлантический альянс? И этот вопрос все дальше, чем дальше, тем больше возникает. А какова цель этого самого альянса атавизма холодной войны в современном миропорядке?
И как должно выглядеть поражение Российской Федерации? Все больше людей задают этот
абсолютно
вопрос.
Абсолютно верно. Что поражение
Российской Федерации, у которой есть ядерная бомба. Как вы убедите Российскую Федерацию в том, что она поражена? И по какой причине она не нанесла ответный удар?
Здесь главное убедить не Россию, что она поражена. Главное убедить европейского обывателя, у которого растет стоимость жилищно-коммунальных услуг, у которого растет стоимость продуктов, растет дефицит, надо убедить, что Россия поражена. Вот это будет самое сложное для нынешней европейской бюрократии, если она хочет оставаться у власти.
Но... Я на секунду вас прерву, давайте мы прочтем этот Financial Times, потому что это, конечно, абсолютно шокирующе должно выглядеть для товарища Зеленского, а вы потом продолжите. Еще раз, черным по белому. Никто не понимает, что надо американцам. Вот у них где победа у этих американцев? Что они хотят добиться? Чего? Послушаем.
США хотят предоставить Киеву как можно больше оружия, пытаясь при этом сохранить поддержку европейских союзников, которые обеспокоены, что конфликт на Украине может затянуться, как заявила, например, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после своего недавнего визита в украинскую столицу. В этой войне Соединенные Штаты с Украиной до победного конца. Столь уверенная риторика, однако, не проливает свет на то, что, по мнению Вашингтона, может и должно произойти на Украине. Нет ясности насчет того, каким Белый дом представляет возможное стратегическое поражение России и какое территориальное урегулирование конфликта на Украине в конечном итоге устроит американцев. В то же время администрации Байдена сейчас приходится прилагать множество усилий, чтобы не дать развалиться международной коалиции, европейские члены которой уже и так открыто заявляют, что сильно встревожены негативными последствиями, которые окажет на их экономике затяжная война на Украине. В частности, последние недели лидеры Германии, Франции и Италии призывали к прекращению огня и началу переговоров. При этом они прекрасно понимают, что способность украинцев продолжать сражаться сильно зависит от военной и финансовой поддержки, которую Украина получает от США. Поэтому европейцам очень бы хотелось знать, какова конечная цель Америки в войне на Украине, потому что до сих пор так и непонятно, какая участь в плане Белого дома отведена России, победителя или проигравшего, внес ясность бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини.
Продолжайте.
Американцы и сами не понимают, что хотят американцы, так же, как и Байден, не всегда понимают, что хочет Байден. То есть это такой внутренний диалог, который идет в Соединенных Штатах Америки. А если серьезно говорить, то, к сожалению, все державы, которые претендуют на мировое господство, или, к счастью, скорее, рано или поздно заканчивают плохо. В Америке дефицит стратегического мышления. Потому что все процессы, которые они запустили, как они считали, управляемого хаоса, приводят к тому, что этот хаос перебрасывается на те регионы, которые они считают подконтрольными себе. И вот этот вот дефицит стратегического мышления выражается во всем. В высказываниях, в смене риторики, постоянных, так сказать, попытках что-то с этим сделать. И сами европейские союзники Соединенных Штатов не понимают американцев, что происходит-то. И никто не понимает, чего хотят добиться американцы, включая самих американцев. В Североатлантическом альянсе идет раскол. И раскол этот становится все более и более очевидным. Этот раскол очевиден даже внешним наблюдателям, не то что внутри. Между Грецией и Турцией возникает конфликт очередной. А между, так сказать, вопросу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии нет готовности принимать Швецию и Финляндию. Эрдоган сказал, что пока шведы и финны не выполнят требования Турции, ни о каком вступлении в альянс и речи быть не может. А вроде как в Североатлантическом альянсе должен быть решение принято методом консенсуса. Значит, придется слушать Эрдогана. Уже есть вопросы, связанные с Балканами, с Хорватией и с многими другими вопросами. В самом Североатлантическом альянсе, зреет раскол, Б. Возникают вопросы к будущему альянсу. В чем суть-то этого альянса? Он должен был вроде обеспечивать безопасность его членов. А насколько сегодня он обеспечивает эту самую безопасность членов? И именно поэтому в Европе начинает возникать вопрос о новых формах сотрудничества, о новых альянсах. Вот это вот Польша плюс Прибалтика плюс Великобритания. Именно поэтому внутри Европы возникают идеи каких-либо коалиций. Поэтому возникают независимые голоса, потому что кушать хочется. Потому что хочется обеспечивать свою безопасность. Два вопроса. А. Вопрос гарантии безопасности и вопрос экономической безопасности. Это те вопросы, которые будут ключевыми для пространства бывшего Североатлантического альянса в среднесрочной, тем более долгосрочной перспективе. И вопросы к политике Соединенных Штатов, политике подчинения будут расти. Другой вопрос, что все те, кто будут выражать сомнения относительно политики Соединенных Штатов, будут сталкиваться с очень большим отпором, и тут же будут возникать волнения, тут же будут возникать проблемы. Это было видно и на очень многих примерах, когда американцы поощряли внутренний протест, который, бесспорно, имел и внутренние проблемы, но этот внутренний протест был инспирирован извне. Так было во многих странах. И так, может быть, и в других странах и регионах мира и сегодня. А страны Европы, и уж тем более не Запада, они не будут в итоге все равно наступать себе на глотку. Они будут пытаться выбраться из этой ловушки, из экономической, в первую очередь, ловушки. Япония уже сказала, что не собирается отказываться от экономического газового, в частности, сотрудничества с Россией. Даже Япония, которая здесь примыкала к западному миру. Турция заявила, что ни в коем случае не присоединится к санкциям против России. Потому что это против интересов современной Турции. Турция должна быть мер.
Сказал Чавушоглу, обещав позвонить Лаврову, чтобы обсудить вывоз зерна, если
абсолютно
понадобится.
Верно. И здесь туркам надо показывать нам, что они становятся более самостоятельными, а Западу показывать, вот смотрите, мы про зерно поговорили, а вот мы готовы его вывести. И Россия подчеркнула, вчера был президент, разговор президентов России и Турции, и нам было отмечено, что мы, с одной стороны, да, с уважением относимся к интересам Турции, с другой стороны, мы не препятствуем никакому вывозу зерна, наоборот, мы предлагаем гуманитарные коридоры, Россия является ответственным игроком системы международных отношений. С турецкой стороны были разъяснены причины готовящейся операции в отношении Сирии, и была выражена их, мы не согласны по украинскому кейсу с Турцией, но мы можем разговаривать, это важнейшая черта дипломатии. И здесь, в Турции, у нас есть этот самый диалог. Он непростой, он очень сложный. У нас разные позиции. Мы знаем то, что турки поставляют байрактары на Украину. Мы знаем их позицию относительно Украины. Она расходится с нашей. Но принципиальное отличие от современного условно-коллективного Запада это то, что с Турцией мы можем говорить, а Запад нас не слышит. Вот мы с Турцией слышим друг друга. Не всегда соглашаемся, но у нас слуховой аппарат, мы настроены друг на друга. А вот, к сожалению, Запад пока глух. Но, к сожалению, не для нас, а, к сожалению, для них.
К разговору о стадиях принятия неизбежного. Мы начинали с того, что украинской армии придется в конечном итоге идти в атаку, но в обратном направлении. Только что человек, которого мы здесь именуем гауляйтером луганской военно-гражданской администрации, то есть Гайдай, в интервью BBC звонят, спрашивают, что происходит. Заявил, что ВСУ могут оставить Северодонецк в связи с продвижением войск Российской Федерации, Луганской Народной Республики вглубь города. Других вариантов пока не остается. Но мы, честно говоря, предупреждали. Через минуту вернемся. Давайте начнем со срочных новостей. Москва сделала все возможное для решения продовольственной проблемы. Запад блокирует заход российских судов в порты. Искусственно создает проблемы. Только что об этом заявил министр иностранных дел Лавров. Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море. Это к разговору о том, кто здесь кого шантажирует. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град». Впечатляющее видео на ваших экранах. Особенно эффектно смотрится в ночное время суток. Батарея РСЗО получает данные средств артиллерийской разведки из беспилотников, выдвигается, занимает огневую позицию, наконец, наносит удар по позициям ВСУ.
сейчас.
В ходе ночных маневров уничтожен опорный пункт украинских военных и позиции артиллерийских орудий противника. Помогает уничтожать склады боеприпасов и укрепрайоны украинских нациков. Самые мощные дальнобойные пушки «Малк». Смотрите. Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8%. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов и дело совершенно непривычное для самих европейцев. Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку в $2 за литр. Это тоже самый высокий показатель за всю историю ведения статистики в стране. Сообщаем не мы, телеканал Sky News. То же самое в США. Очередной исторический максимум обновили цены на бензин. Галлон стоит в среднем по стране почти $5, чуть меньше 4,62 цента. Ну и Европейский Союз выдохся в санкционной гонке против России, только что признал премьер Бельгии. Декро имеет в виду, тот самый шестой пакет санкций, только что как бы согласованный, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, вторит премьеру. Эстонский премьер Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций против России будет сложнее, так как санкции сильнее затрагивают сами страны Европейского Союза, нежели чем Москву. Страны ЕС, как мы с вами можем, наверное, зафиксировать, затронуты уже до предела, о чем накануне писал даже Bloomberg. Все могло быть иначе. Западных лидеров, которые призывают Зеленского сесть за стол переговоров в Киеве, воспринимают штыки, хотя к дипломатическому решению конфликта призывают даже начальник Объединенного комитета штабов, тот самый четырехзвездный генерал Милле. Визави нашего Герасимова дал эксклюзивное интервью Fox News, в котором рассказал, что исход украинского конфликта должны определять в Москве и в Киеве, и желательно за столом переговоров. Но если Байден отдаст приказ помочь Зеленскому вернуть Крым, он как настоящий военный будет готов его выполнять. Послушаем.
Параллельно с тем, как мы были в Ираке и Афганистане, Китай строил армию мирового класса, а Россия реформировала свою армию, готовясь к тому вторжению, которое они осуществляют сейчас. Увязли? Да. Я думаю, мы определенно были вовлечены в оба этих конфликта, в то время как Россия и Китай двигались в другом направлении.
Внимание сейчас приковано к Украине, и вопрос, который мне задают постоянно, чем это кончится?
Я думаю, что пока рано об этом говорить. Серьезные сражения сейчас идут на Донбассе между украинской и российской армиями. То, как эта ситуация будет развиваться в ближайшие недели, будет по большей части определять исход. Это может превратиться в длительное перемалывание сил с обеих сторон, зайти в тупик. Это может закончиться решительной победой одной из сторон. Это может закончиться мирными переговорами. Есть очень много вариантов, и я не уверен, какой из них состоится.
Вы будете поддерживать Зеленского, если он захочет забрать Крым обратно у русских?
Мы военные. Мы поддерживаем то, что определяют президент Байден и наше политическое руководство. Но в целом это война между Россией и Украиной. Исход на поле боя будет определяться президентами Зеленским и Путиным.
Если украинцы решат использовать американское оружие против русских на российской территории, я знаю, что это политический вопрос. Не станет ли это проблемой для нас?
Я думаю, что всегда есть возможность эскалации, и мы должны внимательно следить за этим.
Ну и первая скандальная реакция наконец-то подъехала. Ждем со вчерашнего дня решение администрации президента США Байдена воздержаться от поставки на Украину дальнобойных РСЗО является предательством. Речь, я напомню, про те самые «Хаймерс». Об этом только что заявил сенатор-республиканец, самый известный русофоб в США – американский конгрессмен Линдси Грэм. По его мнению, нужно было предоставить Киеву максимум оружия, чтобы ВСУ наконец-то могли контратаковать на территории Российской Федерации. С его мнением, мы помним, солидаризируется Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и Лиза Трасс, глава Foreign Office. Все вместе сказали, что Российская Федерация для Зеленского законная цель, но у Зеленского прямо сейчас другие проблемы. Гауляйтер Гайдай признал, что и Северодонецк тоже придется сдать. Посмотрите.
Брайан, ты иди, иди, иди.
Он поворачивается к нам. Он поворачивается к нам.
Группа англоязычных наемников к северу от Харькова устраивает в лесу засаду на российский БТР. Работают иностранцы вместе с карательным батальоном украинских нацистов «Кракен», сформированным из освобожденных Зеленским уголовников.
Отходим.
Воюют на стороне киевского режима исламисты. Террорист из Идлиба рассказывает, как с другими боевиками приезжал на Украину убивать русских свиней. А теперь собирается убивать собак Асада в Сирии. Оружие для этого он купил у украинских военных. Ценой остался доволен.
Тут у меня ПТРК, мины, автоматы. У меня сделка с украинскими военными. Они продадут нам противотанковые комплексы и ПЗРК. Если будет на то воля Аллаха, в следующий раз они дадут все, что нам нужно.
Слава Украине! Саламу алейкум!
Среди приобретенного террористами оружия видны американские противотанковые комплексы «Джевелин». То есть поставленное Киеву западное оружие попадает в руки экстремистов по всему миру. Бойцам ВСУ оно достается по остаточному принципу.
У нас ничего не было. Нам все обещали привезти. Ничего не привезли. Мы воду делили. Ели по галете. Мы нашли 5 РГН-гранат. Мы ходили под обстрелом по окопам. Я лично ходил по всем этим блиндажам под обстрелом. Обыскивали все. Мы нашли. Нашли там пару бутылок воды, пару галет и вот эти 5 гранат.
И вот их 5 гранат.
Некоторым украинским подразделениям и вовсе приходится использовать пулеметы «Максима». Оружие конца прозапрошлого века. На охлаждающей жидкости из ствола орудия солдаты предлагают заваривать кофе.
Ну что, чайничек готов. Сейчас будем еще добавлять и заваривать кофеек.
Современное оружие Киеву пообещала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Речь о партии самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Ее поставку в ВСУ Колонна анонсировала во время визита на Украину. В ходе своей поездки она встретилась с Зеленским, Кулебой и прошлась традиционным экскурсионным маршрутом по Буче.
Главная дипломатка Франции на Украине. Катрин Колонна посетила Бучу как город, символ преступлений российской армии против человечности. Пообщалась со свидетелями трагедии и осмотрела фотовыставку с доказательствами зверств российских солдат.
Те потоки фотографий, которые мы видели, я их видела, вы их видели. Мы должны сказать себе, что это больше никогда не должно повториться. Мир должен наступить как можно быстрее. Франция поддерживает своих друзей, своих союзников и сделает все возможное.
Байден якобы, чтобы тоже вернуть мир, накачивает Киев оружием. Но давать ВСУ ракеты, которые могут долететь до России, все-таки опасается. Оправдывать такую зраду со стороны заокеанских кураторов пришлось послу Украины в США Маркаровой.
Мы абсолютно четко доносим, что нам нужно как можно больше различных артиллерийских систем и системы залпового огня и ударные дроны.
Скажите, а
Соединенные Штаты, Пентагон, они понимают, что вот сейчас очень тяжелая ситуация на фронте, на Востоке? Они понимают, что эти задержки с поставками оружия привели к тому, что оккупанты фактически выходят на границы Луганской области?
Соединенные
Штаты в постоянном контакте. Это правда беспрецедентный уровень контактов. И по линии Минобороны Пентагон, и по линии главнокомандующий генерал Милли.
В интервью Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли прямо говорит, что было бы логично завершить конфликт на Украине за столом переговоров. Киев же о переговорах и слышать не хочет. Глава МИД Кулеба назвал открытость Москвы к переговорам КГБшной маскировкой дальнейшей агрессии. А Зеленский требует от Совета Европы проявить силу и ввести шестой пакет санкций против России.
Я не обвиняю никого из вас. Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Однако я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И нам это очень нужно, и нам это очень поможет. Такой прогресс, чтобы Россия начала стремиться к миру. И только это может быть нашим общим требованием – мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета быть не может.
В ходе своей первой с начала спецоперации публичной поездки из Киевской области Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области Дудина. Тот обиделся, потребовал публичных извинений и рассказал, что история с выходом украинских военных к российской границе 15 апреля была постановочной.
Господин президент, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, сообщаю, сегодня, 15 апреля, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж, на границу, на разделительную линию с Российской Федерацией, со страной-оккупантом.
Съемка видео для президента, пишет Дудин, стоила жизни четырем украинским военным. Еще три получили ранения. Советник Зеленского Арестович угрожает Вашингтону устроить образцово-показательную истерику, если США срочно не дадут Киеву системы залпового огня, и жалуются на успехи российской армии.
Наш Лиман все-таки нужный штаб подтверждает, что около военные источники подтверждают, что в принципе под российским контролем есть бои вокруг Лимана. В направлении Озерного, туда, в переправе через Северский Донец, за плюс маленький хвост в сторону этого самого, в сторону Славянска вытягивают. Там.
На пути к Славянску российские военные и народная милиция ДНР освободили села Старый Караван, Брусовка и Деброва. Взята под контроль трасса на Райгород. Наступление прикрывает российская артиллерия. Канадский журналист Нил Хауэр, который работает с ВСУ на территории ЛНР, рассказывает, что боевой дух украинских солдат сейчас на нуле. Они не получают новое оружие. Командиры бросают их с автоматами на танки. Жилые кварталы Северодонецка, по словам Хауэра, уже под контролем России. А, возможно, и город целиком. Подтверждает это и чеченский спецназ.
Володин, обстановка в Северодонецке полностью под контролем, жилой сектор. Двигаюсь по центральной улице, продвигаемся в промзоне.
В целом все под контролем, можно уже потихоньку привозить гражданским гуманитарную.
Как дела у вас? Теперь хорошо?
Да, теперь хорошо.
Немцы ушли, да?
Спасибо вам большое.
Катаются молодые люди. Немцы убежали?
Убежавшим нацистам остается только обстреливать брошенный город. Военврач из морской пехоты призывает вооружить каждого украинца. И каждому, если прикажет Зеленский, быть готовым к смерти на фронте.
Зараз мы находимся на Бахмутском направлении и намагаемся.
Сейчас мы находимся на Бахмутском направлении и пытаемся сохранить от захвата последнюю большую трассу от Украины. Видное до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль. Мы должны стать невероятно сильными. Каждый человек в этой стране обязан уметь воевать, обязан иметь у себя оружие, обязан иметь у себя форму.
Отказывается Зеленский публично признать тот факт, что все те, кто остаются прямо сейчас в Лисичанском и Северодонецком котле, будут либо убиты, чего уж там, либо окажутся в российском плену. Несмотря на заявление Гайдая о том, что придется в конечном итоге отступать, никакого военного приказа не поступает. Продолжают в Лисичанске держать оборону. Украинские солдаты исходят из того, что это возвышенная местность, им удастся пойти в атаку и отвоевать в том числе Северодонецк. Что касается ползучего наступа, будем пользоваться украинской терминологией, вы не поверите, рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, то есть со вчерашнего дня. Ну и возвращаясь к вопросу, где Российская Федерация в конечном итоге будет вынуждена остановиться, особенно имея в виду поставки тяжелого и дальнобойного американского вооружения. В этом смысле на вопрос снова отвечает министр иностранных дел Лавров. Мы проводим демилитаризацию, денацификацию Украины, освобождаем жителей Донбасса. Что касается Херсонской, может быть, Запорожской, а там посмотрим и других областей, люди сами будут принимать это решение, возможно, на референдуме. Но ничего конкретнее пока в этом смысле Министерство иностранных дел Российской Федерации не говорит. В нашей студии наконец-то Сереж Зенин. Жутко рад тебя видеть. Прямо с фронта в нашу программу. Как там настроение, как продвижение? И что касается деморализации украинской армии, мы когда так говорим, мы справедливо рассуждаем или это нам издалека видится только?
Да нет, я думаю, что ситуация там, она такая же точно. Ну, во всяком случае, я не могу сказать, что я был на их позициях, да? Но я видел их поведение. К контактному бою они не готовы в принципе. А когда работает наша артиллерия, им есть, конечно, где спрятаться. Но в итоге получается так, что когда наши войска подходят, они бегут. Потому что они не готовы воевать напрямую. И это абсолютно точно... это наши кадры.
Конечно.
Слушайте, как вчера это было? Жалко, что ехали на поезде. Если бы на самолете, все бы это быстро произошло. И очень много впечатлений было бы вот прямо сразу. Они абсолютно деморализованы по той простой причине, что воюют сейчас ВСУ. Забирают сейчас уже там 25-й призыв людям некоторым по 60 лет. Это не добровольцы, а это именно резервисты. 60 лет резервисту. Ну, представьте, да, некоторых из них нужно просто на скорой помощи доставить на передовую, он там как-то отработает, а дальше на скорой помощи обратно вернуть в тыл. Это вот такие
хотя,
люди
говорят,
там сейчас
для
воюют.
Для войны лучший возраст. Есть силы идти в атаку, нет сил отступать.
Да, для войны лучший опыт. А вот возраст – это просто мясо. И вот сейчас это в основном именно такие боевые единицы находятся непосредственно на передовой. За ними стоят люди посложнее. Это и нацбатальоны, и вот эти вот якобы профессионалы из разных стран, которые приехали. Но они стоят сзади. Часть из них выполняют роль заградотрядов, это однозначно. Это уже просто абсолютный факт. А часть из них просто...
Заградотряды – это не миф, это реальность.
Нет, абсолютно. Абсолютно. Это абсолютно реальная история. Было много случаев, когда наши заходили в окоп, явно артиллерия наша не работала по этому окопу, потому что подходила разведка, тихо, скрытно, а в окопах уже лежали мертвые тела. Причем это люди были со связанными руками, то есть вот полный набор. Есть фотографии, которые просто нельзя показывать в эфире. Да. Но это факт, что это было. Разведчики выходили на такие окопы с погибшими солдатами ВСУ, с ранениями в с пулями в затылке, то есть, ну... Весь набор, свидетельствующий о том, что эти люди хотели сдаться, но сдаться им явно кто-то не позволил.
Оружие чувствуется западное?
Оружие чувствовалось западное в виде, знаете, слуха. Вот привезли 6 гаубиц дальнобойных, которые стреляют то ли на 60, то ли там на 40 километров. Да, их действительно привезли, но они их не успели зарядить, они не успели сделать ни одного выстрела, их разобрали там же на месте, где их, в общем-то, и выгрузили практически на том же месте. Это было на нашем направлении, в районе Рубежного. Поразительно то, как они все это завозят. Идет состав. В составе пассажирские вагоны. А среди пассажирских вагонов открытые транспортные вагоны, на которых стоит вся эта техника. Ну, понятно, что по гражданскому составу, частично гражданскому, наши стрелять не могут. Я задавался, конечно, вопросом, почему мы все никак не разберем железную дорогу, но на то есть, видимо, тоже причины, потому что людям на ней предстоит ездить. И мы пришли туда не уничтожать все подряд, а освободить людей, дать им возможность спокойно жить, а значит и спокойно дальше перемещаться по Украине.
Ну да, это стратегическое решение. нашего верховного главнокомандующего. Мы не уничтожаем гражданскую инфраструктуру, мы уничтожаем инфраструктуру исключительно военную, хотя все, конечно, понимают, вот давеча на Украину в Киев. Очередной визитер, на этот раз министр экономики французский, товарищ дама по фамилии Колонна, приехала, разумеется, пассажирским поездом, но мы прекрасно понимаем, что каждая такая колонна в обязательном порядке везет с собой то, что в конечном итоге уничтожает и убивает на фронте российских солдат и солдат армии ЛНР и ДНР. Но еще раз, железная дорога является инфраструктурой гражданской, мы гражданскую инфраструктуру не уничтожаем. Тем поразительнее, что сами ВСУшники в тот момент, когда вынуждены в конечном итоге отступать, уничтожают свои мосты, не испытывая на этот счет совершенно никаких сложностей. Что касается саммита, который в эти самые минуты проходит в Брюсселе, где то ли приняли, то ли не приняли. Ну, в конечном итоге официально приняли шестой санкционный пакет, но какой-то он довольно странный. То есть приняли, что называется, для галочки. Многое осталось за скобками. Ведется торг на тему пшеницы, на тему зерна, кто кого взял в заложники, то ли Российская Федерация, те самые 20 миллионов тонн зерна, из-за чего весь мир будет голодать, то ли в конечном итоге украинцы, которые отказываются разминировать, в частности, порты. Почему мы говорим о необходимости разминировать порты? Не даст соврать наш внимательный зритель. Мы не раз показывали самих украинцев, которые, защищая Одессу, заминировали и прибрежную территорию, а потом долго и нудно, в том числе турки вылавливали в Черном море мины. Ну, то есть это дело рук, разумеется, украинцев. Ситуацию только что прокомментировал министр Лавров. Давайте посмотрим.
Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины, и которые были, как я уже сказал, заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения. Поэтому те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас. А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее. Делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами. Дело за ними.
Если верить изданию «Таймс», то есть сразу несколько фронтов. Фронт тот самый боевой, где мы одерживаем победу. Фронт зерновой, где у Путина тоже все получается очень неплохо. И фронт санкционный, там, ну, судя по тому, как непросто удается им договариваться, опять этот самый коварный Путин всех перехитрил. Дмитрий Габидович, что с шестым пакетом? Он есть? Его нет? Я напомню, что давеча Зеленский прям форменно бился истерики, требуя наказать Путина.
Ну, смотрите, как и прогнозировал, соответственно, он принят в очень урезанном ваш формате. Из него были выпилены, соответственно, ситуация по недвижимости, это Кипр постарался. И самое главное, соответственно, с него был вынесен, как и прогнозировал, собственно говоря, нефтепроводы. Мы поставляем нефть на территорию Европейского Союза.
Про недвижимость давайте объясним нашим телезрителям. Им на Западе кажется, что если мы, русские, не сможем купить их домики, нам здесь от этого станет худо. Но и они нам разрешили домики покупать.
Бюджету Кипра станет не очень хорошо, поэтому Кипр на этом настаивал. То есть сам страны лоббируют свои интересы. Вот, а как бы это, конечно, объемы не очень большие, а вот, например, соответственно, поставки энергоносителей – это большие направления. То есть у нас по морю поставлялось до начала военной операции примерно чуть больше 2,1 миллион баррелей в день, мы поставляли, соответственно, по морю в Европейский Союз. И примерно 720 тысяч баррелей мы поставляли через нефтепровод «Дружба». Он состоит из двух веток, северная и южная. Северная ветка идет Польша-Германия, это примерно 75% всех поставок, вот плюс-минус, но это где-то 510 тысяч баррелей. И, соответственно, южное направление, это, соответственно, Чехия, Словакия, Венгрия. Вот, Словения. Вот, соответственно, проблема заключается в следующем, что нефтепровод вы не перенесете особо. То есть вы его сдвинуть никуда не можете, соответственно, по нему поставки тут активны. Так вот, Венгрия...
Сразу напоминаем нашим телезрителям, Зеркаль обещал его взорвать.
Да, и я напоминаю, что, кстати, это привело к проблемам, связанным с этими санкциями, потому что, соответственно, Венгрия требовала гарантии, что в случае, если там что-то взорвут, вот, у них, соответственно, был доступ к морской нефти. В результате все, чем закончилось.
Ну, то есть Зеркаль подставила Зеленского.
Ну, она подставила, на самом деле, Европейский Союз, потому что принимать стало сложно. В результате приняли в следующем формате. То есть они, в принципе, приняли, но после этого Болгария заявила о том, что она не собирается его исполнять по факту. То есть она собирается сохранить поставки морской нефти. Вот, соответственно, продолжительное время. Соответственно, Венгрия заявила о том, что она сохраняет весь трубопроводный нефть, соответственно, еще может поставляться как бы по морю по факту. У нее выхода к морю нет, она может это делать через, например, ту же самую Грецию, также прокладываться. То есть в результате под ограничение попали примерно сейчас на данный момент 1,8 миллионов баррелей в день, но они уже будут разворачиваться на, скорее всего, индийско-китайское направление, потому что Индия у нас, соответственно, за прошлый месяц увеличила в 3,3 раза поставки российской нефти. Вот, у нас примерно в месяц идет 24 миллиона баррелей, это очень много. Вот, а, соответственно, и Китай начинает сейчас запасы, в том числе ее докачивать. То есть происходит разворот, о котором, собственно, и говорилось.
А если эту нефть разбавить,
ее
то
можно,
мы по-прежнему ее сможем
ее
продать
поставлять
Европейскому Союзу.
BP, Shell, в принципе, это практикуют, но вопрос в другом заключается. Придет к тому, что здесь обсуждалось, произойдет внутренний офшор. Вот, что это такое? Сейчас самая дешевая нефть, где у нас, правильно, в Венгрии. 1,2 евро за, соответственно, литр. Вот, будем, естественно, в нормальных, в литрах верить. Вот, соответственно, в результате что будет происходить? У вас примерно 210 тысяч баррелей будут дешево перерабатываться на НПЗ Венгрии, Чехии и, скорее всего, еще в Австрию будут поставляться. Туда будут приезжать основная часть граждан из Европейского Союза, из Германии, Франции, просто чтобы заправиться из соседних регионов. Почему? Потому что стоимость, например, сейчас нефти, бензина в Германии более 2 евро. Более того, сразу же после введения санкционного, то есть ограничения, у вас цена на баррель скакнула на 124, до 124 долларов. То есть, грубо говоря, те потери, которые были, ну, например, естественно, прогнозируется, что это может быть порядка 10 миллиардов для российского бюджета, они частично покрылись просто на росте цен, которые произошли за один день. То есть у вас за 1,4% они выросли. Все это к чему? Потому что в следующих пакетах, которые на 7-м будут обсуждаться, энергетики уже не будет. Вот. Соответственно, все южный коридор, он вообще никак не подпал под ограничение. То есть они будут качать этот трубопровод постоянно. То есть там нет ни 24-го года, ни 25-го года. Он будет постоянно работать. Вот. И третье очень важное заключается в том, что никаких ограничений на перевозки, то, что изначально предполагалось, кстати говоря, на использование денежных средств Российской Федерации из еврозоны для финансирования операции, то есть конфискация имущества, как прогнозировалось, ее тоже нет. То есть проблема заключается в том, что денег нету, вот, и, соответственно, удар нефтяной не такой серьезный, потому что, я напоминаю, 10 миллиардов в год, при том, что у нас за счет повышения цены на нефть сверху на рост более чем на 100 миллиардов, вот, только за счет доп. Доходов. То есть по сравнению с этим, как бы, это не очень большой объем. Плюс ко всему, это нефть, которую можно перенаправить в направлении Индии, соответственно, Китая и, кстати говоря, страны Юго-Восточной Азии. А вот то, что в результате мы увидим на европейском рынке, вот это мы и ванговали. Они будут покупать дорогую нефть Персидского залива. В результате, это я уже вангую, инфляция в еврозоне к июлю зайдет за 9%. То есть 8 это будет, 8 уже Германия преодолела, хотя должна была 7,6 показать, между прочим.
А что происходит со среднестатистическим европейцем, когда инфляция заходит за 9?
Ну,
он,
смотрите,
идет и выносит Шольца из кабинета?
Сейчас
или Макрона выносит?
Сейчас расскажу. Вот, например, в Германии при инфляции, условно говоря, 7,9, 8,9, основная часть этой инфляции – это продовольствие и энергетика. Инфляция на энергетику – 22%. Это низкое считается. Так оно 38 в целом по году. То есть год к году. То есть основная часть этой инфляции, это инфляция топливная и продовольственная. То есть у вас цены на продовольствие дорожают, и топливо дорожает, именно из-за санкционного воздействия, прежде всего. И вы сейчас на фоне автомобильного сезона в северном полушарии решили зажать еще себе бензин, вот, на этом фоне. И в результате у вас появятся цены, соответственно, исторические в Великобритании, Франции, Германии, да вообще все в Европейском Союзе. Мы увидим сначала в июле, а потом в августе будет пик. Пик автомобильного сезона. При росте температурного режима выше нормы, а это уже прогнозируется в европейской зоне как минимум в ближайшие, ближайшие 4 недели, мы можем увидеть цены, например, на электроэнергию, потому что там происходит кондиционирование и тому подобное, более $400 за 1 мегаватт в час. Это примерно в 2 раза больше, чем мы видели весной.
Ну вот в Германии, шутка ли, только что заявили. Вообще, конечно, потешно их страдания на фоне того, что на Украине в прямом смысле слова умирают люди, но для них это не просто. Так вот, Берлин призывает ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, только что заявил глава Международного энергетического агентства. Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. Поэтому сбросьте, товарищи, скорость на несколько километров в час. Это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины.
Самый важный момент заключается в том, что вторая часть северного этого нефтепровода «Дружбы» и шла как раз в Германию и Польшу. Там дешевая нефть была единственная, которую они сейчас с рынка вымыли. Они как раз отрубили северную часть. В результате основной импакт пойдет по Германии. Германия, кстати говоря, скорее всего, как Испания, с большой долей вероятности в августе ведет ограничение на энергопотребление. Сейчас в Европейском Союзе вводится ограничение на энергопотребление.
И это та самая Германия, где верховодит Шольц, который накануне в очередной раз заявил, что основная цель Берлина — добиться поражения президента Российской Федерации Путина, но деликатно и аккуратно опять отсрочил поставки тяжелого вооружения на Украину. Как сказала Ламбрехт, мы готовы, но нет патронов. Давайте мы перенесемся в Берлин на саммит Европейского Союза. На прямой связи наш европейский корреспондент Анастасия Попова. Настя, здравствуйте. Мы можем констатировать тот факт, что выдохлась европейская санкционная политика в отношении Российской Федерации, или таки ждем мы новый 7-й санкционный пакет? И каково вообще в целом приходится среднестатистическому европейцу? Страдает?
Да, Ольга, здравствуйте. Саммит проходит здесь, в Брюсселе, и вот премьер-министр Бельгии сказал, что, в принципе, Европа достигла своего предела в энергетической сфере, и дальше вот уже энергетическую сферу затрагивать не будут, поскольку дальше это делать бессмысленно, это просто рушить свою собственную экономику. С ним также согласился и Австрия, она тоже говорит, что вот газ, например, в 7-й пакет вставлять уже никто не хочет. С таким же, по сути, заявлением выступил и премьер-министр Нидерландов. Он сказал, что прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие меры, чтобы не допустить того хаоса, да, который был с 6-м пакетом, нужно вначале сесть, все обдумать, распланировать, посмотреть все плюсы, минусы и все экономические последствия, и уже после выходить с объявлением о том, что очередной пакет начинает готовиться. Ну, что было с 6-м пакетом, если посмотреть, сначала Урсула фон дер Лейен в Европарламенте с помпой объявила о том, что вот все страны договорились уже про нефть, про эмбарго, и далее уже целый месяц длились вот эти вот согласования бесконечные, долгие, трудные, торг шел, и, по сути, венгры-то остались при своем, то есть они победили, и здесь Виктору Орбану так повезло, что сегодня у него, кстати, день рождения, 59 лет исполнилось, и он это воспринял как такой подарок себе. И из помпы это тоже было представлено, победа венгров здесь, в Брюсселе, над общей европейской политикой, поскольку в Венгрию вот трубопроводы как раз не попали, вот тот самый 6-й пакет, и спустя месяц вот этих согласований все-таки венгры стоят на своем. Но, опять-таки, им их коллеги из той же Латвии, Эстонии обещают, что уже на следующем саммите Европейского Союза, который пройдет примерно через месяц, снова этот вопрос поднимут, и пока что дают вот эту вот отсрочку Венгрии до того момента, момента, пока мощности страны перестроятся на новую нефть. То есть нужно построить новые заводы, нужно построить новую трубу, которая будет соединять Венгрию с Хорватией. На все это нужно время, и, как здесь говорят, ну, мы понимаем, что это все-таки стоит денег, ну, поэтому мы так рационально к этому подойдем. Никаких конкретных сроков для Венгрии не обозначено. Но что касается других стран, естественно, всем тоже захотелось такую вот отсрочку себе получить. Чехия вроде как получает 18 месяцев отсрочки. Словакия тоже обращалась с подобной просьбой. Болгария выбила себе отсрочку до 2024 года. Что касается вот Польши, что касается Польши и Германии, про которую вы говорили чуть ранее, о том, что Германия получает газ, получает нефть как раз по трубопроводу «Дружба», то Польша и Германия добровольно решили сами отказаться от этой нефти, идущей из России. Такое решение было принято здесь. Ну, а последствия, конечно, можно пока только гадать. Действительно, инфляция растет, и это видно. И, кстати, здесь в Европе вот думали, как обуздать ее на европейском саммите. В частности, вот Италия предлагала ввести некий механизм регулировки цен на газ импортный, да, и цен на импорт газа. Но никто пока к этому не прислушался, никто не поддержал здесь эту идею, поскольку все-таки сейчас речь больше шла о политическом престиже Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, которые должны были добиться какого-то результата, хотя и были настроены пессимистично. А вот об экономических последствиях пока не думали. Ну и если посмотреть по факту, то по сути у Европы нет никаких рычагов для того, чтобы как-то ограничивать и контролировать вот эту цену на газ. Поэтому, собственно, никто в эти механизмы здесь пока не верит. Ну вот французы, например, принимают такую вот регулировку, установили, да, предельные барьеры на цены внутри своей страны. Это все дороже и дороже обходится бюджету. Но что касается продовольствия, действительно цены растут. Во всех странах ЕС уже бьют все возможные рекорды. Темпы инфляции. Ну, вот те же французы, например, предлагают ввести продовольственные талоны. И до того, как разработана общенациональная система, часть департаментов уже ввели и раздают такие чеки на еду, ну, примерно в среднем по 30 евро на человека. Все-таки какой-никакой, ну, подспорье на макароны хватит. Вот такие пока меры предпринимаются. Ну, все, естественно, ждут урожая или не урожая этого года пшеницы, поскольку в Европу еще накрыла очень сильная засуха. Начавшаяся зимой очень было мало осадков. Продолжилась она весной. И мы сами видели, как фермеры жалуются на то, что тот же картофель, например, ну, просто не растет. Земля абсолютно сухая, рассыпается, поливать его невозможно. Те же ограничения, например, на полив введены в нескольких департаментах Франции. То есть, насколько будет урожай, вопрос. Вот сейчас, кстати, саммит продолжается еще сегодня, и вот именно продовольственная безопасность сейчас в центре внимания. Но интересно, в каком аспекте ее обсуждают, не столько то, что голод накроет Европу, сколько голод накроет африканские страны, север Африки, и тогда в Европу хлынет огромная волна миграции. Вот именно в этом контексте пригласили, в том числе здесь выступить и африканских лидеров, заслушали их позицию, что делать, думают совместно, как обезопасить себя, и говорят, что эта волна может быть похлеще сирийской раза в два, ну, три как минимум. Вот что делать с этим, с голодными людьми, да, которые попали в сложную экономическую ситуацию, которые пойдут сюда, в сытую, так сказать, Европу, ну, пока думают, еще тоже не знают. То есть вопросов гораздо больше, чем ответов. На сегодняшнем саммите, я думаю, вряд ли все будет решено. Что касается дополнительных еще мер, которые содержатся в том же шестом пакете, это известно, что это персональные санкции против отдельных лиц, ну, например, патриарха Кирилла туда хотят внести, и активно на этом настаивает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, должно быть запрещено вещание на территории ЕС трех ведущих российских телеканалов, которые здесь называют пропагандой кремлевской. Ну и, кроме того, персональные санкции должны коснуться других лиц, которые принимают решения и всячески поддерживают спецоперацию на Украине. Конкретно список будет озвучен уже, я думаю, на этой неделе. Остались буквально технические моменты, все согласовать, после чего это будет опубликовано и станет достоянием общественности. Ольга.
Настя, мы когда говорим про 8% инфляцию, насколько пассионарно европейское общество готово реагировать на эту самую инфляцию? Или это то, что они потерпят, и ничего в целом страшного? Что вот в Брюсселе конкретно, например, подорожало из того, что можно увязать с антироссийскими санкциями?
Ну, на самом деле, в Брюсселе подорожало все, и не только в Брюсселе, в той же Франции. Все продукты сейчас уже дорожают, помимо продуктов. Текстиль, мебель, стройматериалы. Ну, все, потому что все это, этот рост начался, и об этом, кстати, тоже здесь говорят, до спецоперации, но и за спецоперацией, вот особенно продовольствие, и, конечно, выросло в цене. Хлеб тоже ожидают, ну, такой большой рост. Очень волнуются по поводу зерна, по поводу удобрений, которых оказалось, что своих в Европе нет, а те, что есть, то тоже заводы частично принадлежат россиянам. Здесь тоже оказалась сложность. Кому-то разрешили, например, немцам у них покупать, а французам запретили. Французские фермеры возмущаются, говорят, а где же нам найти? А на рынке нету, а цена выросла. Вот, например, с 240 евро до 790 стоит аммиачная селитра, например. И действительно, ну, сложно ее найти пока что на рынке. И вот эта вот нестабильность, она пугает, но я бы не сказала, что началась уже паника. Есть такое вот пока непонимание, что делать дальше, и что в практическом плане, да, люди стали меньше тратить. Это действительно заметно, и даже все опросы показывают, изменили ли вы свои привычки из-за вот такой ситуации. Многие говорят, что да, изменили, ну, им говорят, готовьтесь менять и дальше. А вот насколько, тут уже вопрос. И, конечно, мнения начинают разделяться. Одни говорят, что хватит уже поддерживать спецоперацию, слать туда оружие, что нужно все-таки как-то быстрее добиваться мира, а другие во всем, конечно, обвиняют Россию, что это все из-за вас. Но есть еще и третья группа людей, которые вспоминают, что был же еще и ковид, и вот Азия, и смотрят на все более глобально, на все эти процессы, но это все равно никак не влияет на непосредственно жизнь, то есть на цены, которые продолжают расти и явно не собираются останавливаться.
Спасибо огромное, Настя. Анастасия Попова, наш европейский корреспондент на прямой связи из Брюсселя, из Бельгии. Спасибо большое.
Анастасия очень правильно такую фразу сказала. Еще пока не паника. Ну, так она чуть-чуть паузу выдержала. Ну, давайте посмотрим, когда начнется паника, что будет в этих странах. Вот 23 страны, что касается голода, не только африканских, да и те, кто подвержены сегодня как раз-таки ситуации, связанной с беженцами, в силу того, что не будет недостаток продовольствия. И не случайно европейцы там забили тревогу, но при этом мы наблюдаем, что каждая из стран все-таки придерживается политики сохранения своих собственных интересов. Там нету никакого сейчас общего европейского дома. Мы видим это по поведению Венгрии, мы видим это по поведению, кстати, той же самой Польши, и Великобритании, которая неформально, а уже давно не в Евросоюзе, да, в силу Брексита. Но, тем не менее, вот наблюдается такой раскол, который вполне может превратиться в разлом. И тогда, конечно же, уже перед этими странами встанет вопрос, а что делать дальше, о чем говорит Анастасия. Вот, а что делать дальше, они такое ощущение, что сами не знают, потому что нету такой общей стратегии, поскольку весь пакет санкционный, вот энергетический, он точно весь исчерпан. Вот что еще можно придумать? Ничего не придумывать в этой связи. С другой стороны, мы наблюдаем картину, которую вот обрисовал Сергей по фронту. Здесь же очень важный момент какой. Вот я обратил внимание, насколько все-таки мы максимально объективно стараемся освещать нашу специальную военную операцию, показывая с разных сторон. Да? То есть мы показываем и нашу сторону, как проходит спецоперация, и даем возможность в том числе и той стране что-то высказать, да, свою позицию. Периодически у нас появляются военные, которые говорят, вот девушка у вас появилась, которая рассуждает на тему, что всех под ружье, вперед за родину и так далее. Но украинская сторона, я понимаю их такую растерянность, потому что они...
Можем отказать себе в удовольствии зафиксировать их поражение. Всего-навсего.
Ну, Ольга, я понимаю, я к тому, что мы все-таки даем эту картинку, да, мы понимаем, что надо, да, показывать все. А в отличие там от украинской стороны, которые сидят, потом удивляются, о, пришли люди, нас никто не расстреливает, не убивает, и вроде как там, да, вот сдались в плен, а нам тут еще кисель дают с кашей.
Если мы начнем, прошу прощения, если мы начнем показывать все, мы просто, будут сами себя ненавидеть, это уже перебор.
Ну, вот правильная мысль, но при этом они видят какую картину, они видят Арестович, хотя вот это повод, или Арестович, как вы говорите, да, ненавидеть уже все правительство Украины и все руководство.
Мы давно подозреваем, что Арестович кремлевский агент, судя по тому,
да,
что
он именно несет, поэтому он...
ему кто-то приплачивает в администрации нашего
и
президента.
Не дай бог, если он кремлевский агент, мать, но это человек, который угрожает всему миру, Америке угрожает истериками, но, вы знаете, если это признак...
Что-то не страшно.
Не страшно?
Нет.
Но я думаю, что это...
Хотелось бы посмотреть.
И это, я думаю, просто признаков.
Хотя после кадров из гостиницы истерикой нас уже тоже не удивишь.
Ольга, шизофрению лечат частично галоперидолом или смирительной рубашкой. Поэтому пускай там он делает такие заявления. Вообще уровень дипломатии, не только вот, политики внутренней украинской, они же ориентируются на них, он весьма показателен в том плане, что, послушайте, министр иностранных дел очередной, да, колонна или колонна. Вот Арестович или Арестович, колонна или колонна, приезжает на территорию Украины и решает, какие вопросы. Вот мы видим заявление нашего министра иностранных дел, который говорит о мире. Ну, по крайней мере, о тех путях достижения, завершения военной операции и так далее. Это мадам говорит о поставках вооружения. Но министр иностранных дел Франции говорит президенту о том, что мы будем вам поставлять разные виды вооружений. Да, это делало до нее многие люди. Я понимаю, что она транслирует Макрона, но пусть Макрон приедет тогда и скажет. Мы завтра тебе привезем оружие, которое будет стрелять по российским войскам. Вот пусть попробует он только сделать такое заявление. Байден остерегается таких заявлений в отношении поставок оружия, которое будет достигать нашей территории. Ну что тогда? Центр принятия решений, мы любим говорить.
Вот сейчас оружие достигает.
Вы в начале программы, Ольга, задавали вопрос, а что дальше?
При всем уважении, ежели мы пугаем нанесением ударов по центру принятия решения, надо уже или наносить, или
можно
не пугать.
По этому поводу,
Бен Уоллес одобрил нанесение ударов по Российской Федерации.
Ольга, да?
Где ваш ответ?
Мой ответ такой. Я вам скажу так. Я все время провожу параллели с войной, которая была в Югославии. Когда американцы наносили удары, считая там НАТО, по Белграду, они носили удары, как они считали, и говорили по центру принятия решений. Министерство обороны здания до сих пор в руинах, его держат как музей.
Да, правда, немного ошиблись, это при мне было, когда они снесли пол телецентра.
Но, они не ошиблись, они предупредили всех иностранных журналистов, они вышли.
И в Китае попали ракеты,
пострадали.
А 18 сербских
китайское посольство прочь, мосты никто не берег.
Железку всю разнесли.
Да, возьмите Приштину, ладно. Там Нови Сад, город, который вообще там ни одного военного не было в этом городе. Это все были центры принятия стратегических решений.
Там был завод по производству холодильников.
Ну, вот,
единственное, мы приехали
и микроволновых печей.
Мощнейшие стратегические.
И не забывайте, кто придумал бомбить Белград. Товарищ Байден этим гордится до сих пор. Есть свидетельство, это я.
Я к тому, что делать дальше. Вот центр стратегических решений, что у нас в Киеве нет здания Министерства обороны, или принимает у нас стратегические решения в разных местах, да, в разных местах, мы уничтожаем. Вот правильная ремарка была сделана. Я к тому, что, я, конечно, не такой милитарист, но рано или поздно мы подойдем к ситуации, когда если вы не хотите успокоиться, если вы хотите поставлять оружие, которое будет лупить по нашей территории, да, и долетать до Белгорода, до Воронежа или до других городов, уже летает постоянно, каждый день обстрелы и гибнут люди. Рано или поздно терпение наше закончится, я в этом убежден. Вместо этого мы видим что? Вот слушайте, показательно была ситуация с Мариуполем. Что мы можем и как мы работаем и что мы делаем. Какой в результате вот от них ответ? Вот Владимир в прошлой части говорил о ребрендинге этого Азова. Какой к черту матери ребрендинг? Послушайте, это напоминает, вот знаете, 6-я армия Пауэлса в Сталинграде была разгромлена когда. И они сдали все в плен. Да? Что произошло? Они тоже решили сделать ребрендинг. Они тоже объявили, что у них появится новое подразделение, халдит какой-то там, да, который будет традиции армии Пауэлса сохранять и приумножать. Вот они приумножили до Берлина красный флаг над Рейхстагом. Вот чем занимаются они сейчас, потому что нету свастик, есть другое, это другое. Надо, понимаете, не ребрендингом заниматься вот этих всяких шевронов, надо заниматься уничтожением нацистов. Тогда вопрос будет снят. Вы ликвидируете все эти подразделения, вот шаг навстречу. Все, нету их.
То есть присоединиться к российской армии
они
и
нам
вместе
не нужны.
Проводить
не
операцию по денацификации Украины. Через минуту вернемся. Поставки оружия Украине не помогут остановить военные действия, только что заявил глава турецкого МИД Чавушоглу. Хочется задать вопрос, зачем вы тогда продаете украинцам свои байрактары? Ну и возвращаясь к Кулебе и Украине, они, конечно, страстно хотят в ЕС и таки закатили по этому поводу истерику.
проговорили питання ініціативи президента Макрона.
Ми поговорили об ініціативі президента Макрона относительно создания Европейского политического союза. Я получил необходимые разъяснения и услышанным я доволен.
Я задоволен.
Мы и Франция, и Украина исходим из того, что идея Европейского политического союза не является какой-то альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особенным отдельной модели, которые постоянно придумывают в отдельных европейских столицах для Украины. Нам не нужны никакие специальные решения, не нужны никакие отдельные модели. Нам нужна четкая юридическая фиксация того, что Украина является частью европейского интеграционного проекта, и такой фиксацией станет предоставление Украине статуса кандидата.
Хотя не раз уже было сказано, что вернемся к разговору через 15 лет, но нет.
Уже больше. И тут Михаил Юрьевич закончил ребрендингом Азова. Слушайте, вот действительно западные СМИ пишут о ребрендинге. Мы в это время проводим калибрендинг этого самого Азова, и я надеюсь, доведем это дело до конца. Но заметьте, ни одна западная сволочь, ни одна газета сегодня не упомянули про вчерашние варварские обстрелы школ города Донецка и из чего их бомбили. Потому что про это писать, конечно, нельзя. Когда министр Франции Колонна говорила шокирована смертью французского журналиста, сочувствую, соболезную. Конечно, это трагедия, когда журналисты
конечно.
Гибнут. Да. Но,
а как же две беременные
но дети,
женщины?
Которые гибнут в Донецке, но разбитая школа, оторванная голова вчера у учительницы в центре Донецка, ее не шокировало ни капли.
Лицемеры. Вернемся через минуту. Стремится вести дела на основе диктата, заявил Лавров. Подробности в программе «Вести». Спасибо, что смотрели. Пока. Спасибо огромное.